Я не настолько умен, чтобы понять, каким образом Творец справился с мелкими недостатками этой системы. Честно говоря, я совсем не умен, если мне понадобилось 50 лет жизни, прежде чем до меня дошел смысл проблемы и возникло ее решение. Как дикие животные различают съедобное и несъедобное? Если бы мой самодовольный, натренированный и образованный разум не помешал мне задать этот вопрос, ответ был бы бесконечно прост и очевиден. У пищи приятный вкус и запах, у яда вкус и запах неприятны. Вкус – главный показатель правильности нашего выбора. Запах неразрывно связан со вкусом. Любой хороший повар знает, что и внешний вид, и текстура не менее важны. Если банан перезрелый, он по-прежнему приятно пахнет и остается вкусным, но впечатление портит раскисшее, противное на ощупь мякоть. В эту же формулу вписывается даже пятое чувство – слух. Мне нравится шипение поджаривающегося бекона. Аппетитный запах мне нравится еще больше. Но жареный бекон на вкус слишком соленый и выглядит неаппетитно, потому что либо плавает в жире, либо зажарен до хрустящей корки. И действительно, бекон регулярно вызывает у меня несварение. Чтобы быть приемлемой, пища не обязательно должна нравиться нам по всем статьям. Но если что-то в ней вам активно не нравится, будьте осторожны. Особенно остерегайтесь таких веществ, которые приятно пахнут, но их вкус оставляет желать лучшего, например, табака и кофе. Как правило, это признак вещества, вызывающего привыкание и содержащего много вредных компонентов. Хотя запах и вкус неразрывно связаны, не следует полагать, что вкус должен соответствовать запаху и наоборот. Попробуйте-ка на вкус свои любимые духи. Нет, лучше не стоит. Инструкция производителя говорит нам о том, какой бензин следует заливать в бак автомобиля. А наши органы чувств сообщают, какую пищу можно есть при условии, что они действуют исправно. Вероятно, самое важное из чувств – шестое. Неважно, как вы его называете, интуицией или инстинктом. Оно используется, когда логика приходит к одному выводу, а инстинкты ему противоречат. Не забывайте, что инстинкт – результат логических построений, продолжавшихся более 3 миллиарда лет, и что у диких животных подобных проблем не возникает, поскольку логики у них нет, и они полагаются исключительно на инстинкты. Что может быть логичнее? Именно поэтому легкий способ сбросить вес настолько приемлем для нас. Впервые в жизни размышления о проблеме избыточного веса не вызовут у вас противоречия между логикой и инстинктами. Напротив, метод свидетельствует о том, что логика и инстинкт существуют в гармонии и тем самым избавляют нас от шизофрении, вечного психического спутника, проблемы лишнего веса. Исчезают неуверенность, сомнения и замешательство, потому что вы уже поняли, существует еда, созданная специально для того, чтобы вы оставались подтянутыми и здоровыми, и эта еда на вкус особенно приятна вам. Вам больше не придется страдать от душевной раздвоенности и пристрастия к той пище, которая вам вредна. На данном этапе разговора я не ожидаю, что вы поймете, почему самая приятная на вкус пища является наиболее полезной для вас. Но если доставляющий наслаждение вкус табака – утонченная иллюзия, то же самое справедливо для убеждения, что вредная еда может быть вкусной. Прежде чем начать бегать, надо научиться ходить, а в нашем случае необходимо подробнее разобраться в принципах руководства пользователя. В свое время я объясню, как создавалась эта иллюзия и как от нее отделаться. А пока прошу смириться с мыслью, что наиболее полезны для вас те продукты, которые имеют особенно хороший вкус и запах. Таково наставление матери природы. Именно благодаря ему у диких животных не возникает таких проблем с едой, как у нас. мы еще не выявили пищу, наиболее пригодную для человеческих существ, зато определили, по каким принципам следует выбирать ее. Но как понять, когда начать есть и когда остановиться? Глава 16. Как понять, когда начать есть и когда остановиться? Как решают эту задачу производители автомобилей? Устанавливают указатель уровня топлива с дополнительным приспособлением, мигающим предупредительным сигналом, на тот случай, если мы забудем взглянуть на указатель. Кроме того, устройство на топливном насосе бензоколонки отключает насос при заполнении бака. А что предпринимает мать природа в этом случае? Предлагаю поиграть в Творца. Вот вы создали все многообразие видов живых существ, наделили их такими чувствами, как вкус и обоняние, чтобы они не отравились. Но как проследить за тем, чтобы они научились есть? Ведь без регулярного потребления пищи в достаточном количестве любое живое существо умрет. С людьми все просто. Родители кормят нас, а к тому времени, как мы расстаемся с ними, нам уже известно, что есть необходимо, чтобы выжить. Для этого достаточно раз в неделю заехать в супермаркет, забить едой холодильник, а затем доставать ее оттуда и совать в микроволновку. Но для большинства диких животных добывание пищи – трудное и опасное занятие, которое может продолжаться несколько часов и даже дней, требует терпения, истощает силы, вызывает досаду. Вдобавок, у охотника есть немало шансов самому стать чьей-то добычей. Так как же позаботиться о том, чтобы все дикие животные регулярно питались? Очень просто. Надо оборудовать каждый из них гениальным прибором под названием «голод». Именно так дикие животные узнают, что пора есть, когда проголодаются. И точно так же они определяют, когда пора остановиться, когда перестают ощущать голод. Решение выглядит примитивным, но это не умаляет оригинальность самого прибора. Нам свойственно считать голод неприятным ощущением, особенно когда приходится годами вести битву с лишним весом. На самом же деле голод должен доставлять нам больше удовольствия, чем что-либо другое. Почему я так считаю? Разве состояние голода можно назвать приятным? Если вы живете в стране третьего мира и голодаете, тогда нет, и я с вами согласен. Но даже в этом случае голод не является абсолютным злом. Он просто втолковывает нам, что надо найти еду, иначе мы умрем. Зло – это невозможность утолить голод. Но в этой книге я не ставлю перед собой задачу спасти мир от голодной смерти. Она предназначена для решения совсем других проблем. Вы помните, когда в последний раз по-настоящему сильно проголодались? Если вы не принадлежите конфессии, где практикуются регулярные посты, вероятно, в прошлый раз вы голодали, сидя на диете. И долго вы продержались без еды? Месяц? Неделю? День? Насколько я понимаю, голодная смерть вам не грозила. И все-таки вы не понимаете, как может голод доставлять удовольствие. Рассмотрим голод подробнее. Что это такое? Он устроен как указатель уровня топлива. Мы сжигаем энергию, триллионы клеток нашего организма умирают и восстанавливаются. Запасы энергии и других необходимых организму веществ должны пополняться. Если мы недавно заправили машину, мы не смотрим на указатель. И точно так же после обеда, пополнив запасы топлива, мы некоторое время не чувствуем голода. Приведу в пример себя. Сейчас я никогда не пропускаю завтрак, а в остальном питаюсь точно так же, как в те времена, когда курил. После завтрака я ничего не ем до самого ужина, до 6 часов вечера. Вы решили, что я и вам порекомендую ограничиться 2 приемами пищи в день? Ни в коем случае. Помните, что я говорил про отсутствие ограничений? Я ем 2 в день не потому, что закаляю волю или демонстрирую дисциплину, а по исключительно эгоистичным причинам, соответствующим моему образу жизни. Мне неудобно ради еды отрываться от работы. Итак, голод подсказка природы. Тебе пора заправиться, пополнить запасы топлива и питательных веществ. Промежуток между завтраком и ужином эти запасы постепенно истощаются, но голода я не чувствую и дискомфорта не испытываю. Напротив, как я уже объяснил, мне было бы неудобно принимать пищу еще раз среди дня. Пожалуйста, не волнуйтесь. Я не призываю вас следовать моему примеру. Напоминаю вам формулу: никаких ограничений. Я просто пытаюсь объяснить, что в промежуток между приемами пищи я не замечаю, что голоден. Но если мне случается выбраться куда-нибудь днем и уловить запах съестного, или если я заработаюсь допоздна и из кухни долетит аромат какого-нибудь кулинарного шедевра Джойс, тогда постепенное химическое истощение запасов, которое продолжается у нас в организме всю жизнь, сменится яркой красной вспышкой сигнала в мозгу. Ты голоден, ты должен поесть. Вот почему голод – удивительное, гениальное устройство. Если мы следуем рекомендациям матери природы, он нас не раздражает. Поначалу мы его даже не замечаем. А когда замечаем и можем утолить этот голод, мы испытываем чувство безграничного удовлетворения, которое дает насыщение. Голод гораздо сложнее любого указателя уровня топлива. Несмотря на то, что у большинства указателей есть дублирующая предупредительная система, красный индикатор, много ли среди нас людей, у которых бензин ни разу не заканчивался в самую неподходящую минуту. Думаю, мало кто из нас дожил бы до 30 лет, если бы отсутствие бензина в баке означало смерть. Голод не враг, а наш союзник. Осознание того, что голод не зло, а просто оригинальное устройство, которое доставляет нам бесконечное удовольствие без каких-либо последствий, стало вторым в цепочке доводов, о которых я упоминал в начале. Оно открылось мне при попытке сравнить острое желание покурить с похожим на него голодом. Факт оказался чрезвычайно важным, поскольку развеял все мои подозрения, что этот метод не годится для похудения, и опроверг возражение, что можно полностью отказаться от сигарет, но перестать питаться нельзя. Прекрасная истина заключается в том, что для управления весом мой метод еще более эффективен. Вам не придется воздерживаться от еды, не понадобится даже сокращать ее потребление. Можно просто до конца своих дней утолять голод, при условии, что вы следуете советам матери природы и всем рекомендациям этой книги. Но если голод не утолить сразу, он усиливается, верно? А теперь задумайтесь, какую боль причиняет вам голод? Да, у вас урчит в желудке, но это не физическая боль. Любые мучения и страдания носят исключительно психологический характер. От острого голода дикие животные впадают в панику. Она помогает им как можно быстрее найти еду. Но нам в этом случае поможет интеллект. Если вы впали в уныние, потому что вам не позволили мгновенно утолить голод, да, вы несчастны. Однако взгляните на ту же ситуацию под другим углом. Чем дольше вы терпите отсутствие пищи, тем сильнее разыгрывается аппетит, и тем приятнее будет в конце концов утолить голод. Само его утоление станет удовольствием. Я уже говорил, что особенно приятна на вкус та еда, которая наиболее полезна вам. Понять это невозможно, не уяснив прежде важную взаимосвязь между голодом и вкусом. Глава 17. Важная взаимосвязь между голодом и вкусом. Французы, признанные во всем мире гурманы, умеющие наслаждаться едой. Неудивительно, что перед ней они желают друг другу приятного аппетита. Не вкусной пищи, а именно аппетита. А что означает аппетит? Да просто то, что вы голодны. Я пытаюсь объяснить, что насладиться вкусом еды невозможно, если вы не голодны. Вам трудно согласиться со мной? Многие убеждены, что еда либо вкусная, либо нет. Но давайте проверим. Какое у вас любимое блюдо? Попробуйте съесть не одну, а много порций блюда, которые вам особенно нравятся. Вам не только станет плохо, но и опротивит его вкус. В сущности, незачем ставить эксперименты над собой. Вы смотрели фильм «Хладнокровный Люк», в котором Полу Ньюману приходится съесть много крутых яиц?
С тех пор я не ем яйца, сваренные вкрутую.
А если вам все-таки нужен пример из собственного опыта, вспомните случай, когда вам стало плохо от того, что вы злоупотребили какой-нибудь едой. Если вы, как и я, любите карри, вам известно, какой аппетитный у него запах и изумительный вкус, если проголодаешься. Но если переборщить, съесть больше карри, чем следовало, тот же запах уже через несколько минут будет приводить в бешенство, а потом станет казаться омерзительным. Особенно в ресторане, если сидишь недалеко от кухни и мимо твоего стола, то и дело проносят тарелки с карри для других посетителей. Однажды я съел в постели половину купленного на вынос китайского обеда и уснул. А когда проснулся, снова уловил тот же запах от несъеденной половины обеда. После этого я долго не мог даже смотреть на блюда китайской кухни. Еда хороша на вкус, когда вы голодны. Если голодать пришлось долго, вкусной покажется даже крыса. Вам в это верится с трудом, но всякий, кому случалось умирать от истощения, подтвердит мои слова. Порой люди даже опускаются до каннибализма. К счастью, в западном обществе нам не приходится опытным путем проверять, правда это или нет. Но на планете немало голодающих людей, которые считают себя счастливыми, когда им удается поймать крысу. Это наглядно показано в фильме «Мотылек». В первой миске баланды, которую герой Стива Маккуина получает в тюрьме на острове Дьявола, ему попадается живой таракан. Он с отвращением выкидывает еду. И мы на его месте поступили бы точно так же. Каждому случалось хотя бы раз в жизни находить в пище совершенно посторонний предмет. Через 3 месяца Стив Маккуин уже сам ловит тараканов, чтобы съесть их. Трудно представить себе, что человек может так опуститься. И незачем. Просто поверьте очевидцам. Помните, истинное удовольствие от еды в утолении голода. Поэтому 6-я рекомендация гласит: не ешьте, если вы не голодны. Еда вкусна и приятно пахнет, только если вы голодны. Не сомневаюсь, что у многих из вас найдутся возражения. Кое-кто скажет, что удовольствие может доставить и сам ритуал поглощения пищи. Что может быть лучше, чем обедать в уютном помещении, соответствующей атмосферой и в дружеской компании? Соглашусь с вами, процесс приема пищи может оставлять самые разные воспоминания. Но это еще не значит, что вы наслаждались именно едой. Я сам из тех людей, которые, если им предоставить выбор, отдадут предпочтение хорошей компании, пусть даже со скверной едой. Поглощение пищи в кругу друзей – мое излюбленное времяпрепровождение. Но если я хочу испытать подлинное удовольствие от еды, я питаюсь дома. Поскольку промывание мозгов окончательно запутало нас, и мы уже не знаем, по какой причине едим, мы стараемся опустошать тарелки при каждом приеме пищи. Если же вы верны принципу «ешь, когда голоден» и «переставай есть, когда утолишь голод», то вы будете не только наслаждаться каждым блюдом, но и решите проблему избыточного веса. Подчеркиваю, после того, как утолишь голод, надо прекратить есть, а не предаваться обжорству. При этом вы чувствуете себя обделенными? Задумайтесь, разве это ограничение? Зачем вообще есть, если не голоден? Постарайтесь уяснить. Поглощение пищи – удовольствие, переедание – преступление. В этом месте надо сделать паузу, чтобы переждать взрыв протестов. Может, я один из тех святош, которые стремятся лишить всех вокруг последнего удовольствия в жизни? Или намекаю, что единственная польза от еды – утоление голода, и перекусить все равно, что избавиться от боли в ногах, сбросив тесные туфли? Все правильно. Но впадать в депрессию незачем. Нас ждут и хорошие новости. В сущности, вся эта книга – хорошая новость. Или вы забыли мою формулу? Носить тесную обувь определенно неприятно. Но наш Творец создал голод таким, что мы не просто стремимся избавиться от него, а испытываем неподдельное наслаждение, утоляя голод несколько раз в день на протяжении всей жизни. И что в этом плохого? Подобные факты убеждают меня. Тот, кто нас создал, хотел, чтобы мы радовались жизни. И если нам это не удается, виноваты только мы сами. Связь между вкусом и голодом оказывает заметное влияние на наши привычки питания. Как и многое другое, эта связь – палка о двух концах. У всех живых существ, в том числе и у людей, есть любимая еда, от которой мы не отказываемся, пока она имеется в наличии. Пожалуй, пора развеять еще одно опасение, ассоциирующееся с изменением привычек питания – боязнь, что вам уже не удастся пользоваться одним из неоспоримых преимуществ современной цивилизации – немыслимым разнообразием еды. Глава 18. Немыслимое разнообразие еды. Одно из достоинств человеческого интеллекта состоит в том, что наряду с курением, употреблением спиртного и едой мы сумели создать для себя огромный выбор. Курильщики могут потакать никотиновой зависимости с помощью нюхательного табака, трубок, сигар, сигарет, жвачки, пластыря, спрея для носа. В каждой из перечисленных категорий можно делать выбор между, допустим, 5 марками пластыря или 5000 марок сигарет. То же самое и со спиртным. Существует в буквальном смысле слова тысячи разновидностей напитков, содержащих алкоголь. Мы высоко ценим это разнообразие, но, как ни парадоксально, большинство курильщиков предпочитает не только одну категорию товаров, но и единственную марку в этой категории. И это их не беспокоит. Напротив, они начинают нервничать, когда единственной излюбленной марки не оказывается в продаже. У любителей спиртного тоже есть пристрастие. Вероятно, на диете мы мучаемся не в последнюю очередь от того, что привыкли верить, удовольствие может доставлять только широкий ассортимент продуктов. Но если мы обычно выбираем одну марку сигарет и спиртного, почему же с едой дело обстоит иначе? Это поразительное разнообразие скорее видимость, нежели реальность. Приведу в пример себя. Завтрак – это, как правило, тарелка хлопьев. Обычно я ем одни и те же хлопья изо дня в день. Изредка я переключаюсь на другую марку хлопьев и ем этот новый завтрак опять-таки изо дня в день. Разнообразным такое питание не назовешь, но меня это не волнует. Думаю, многие люди были бы счастливы просто питаться любимой едой. То же самое относится к овсянке, традиционному британскому или европейскому завтраку. Мы изо дня в день поглощаем одно и то же. И в других случаях разнообразие еды на практике оказывается не таким уж значительным. Эта мысль осенила меня однажды вечером во время просмотра меню моего любимого индийского ресторана «Моцпер Парк Тандури». По закону подлости, лучший ресторан Великобритании находится где-то на задворках, в Моцпер Парке, где его еще надо найти. В тот вечер в ресторане было многолюдно. Разговаривая с хозяином заведения Маликом, соглашаясь и предлагая варианты, мы с Джойс сделали заказ. Малик начал деловито перечислять выбранные нами деликатесы. Очевидно, он давно заметил, что мы каждый раз заказываем одно и то же. А до меня это дошло только когда я услышал, как он повторяет заказ. В тот же момент я понял, что именно так поступаю в излюбленных китайских и итальянских ресторанах. Сначала долго изучаю меню и, наконец, выбираю то же самое, что и в прошлый раз. Нас приучили составлять обеды и ужины из нескольких блюд, чтобы питаться сбалансированно, разнообразно и в то же время не присыщаться одной и той же едой, не так ли? А когда мы листаем меню, мы просто выбираем еду, которую предпочитаем, иными словами, свои любимые блюда. Ясно и то, что на наш выбор влияет множество факторов – погода, степень голода и прочее. Наши заказы меняются изо дня в день из года в год. И в этом нет ничего плохого. Но ничего плохого нет и в том, чтобы постоянно есть одну и ту же пищу, при условии, что она дает нам энергию и питательные вещества для хорошего самочувствия и здоровья. Ну не глупо ли отказываться от любимой еды, если она в пределах досягаемости? Возможно, вас беспокоит мысль, что даже любимой едой можно присытиться, если есть ее постоянно. Не беда, всегда можно найти новую. Я вот переключаюсь с одних хлопьев на другие, но я подозреваю, что главная причина продуктового разнообразия в том, что мы едим не любимую еду, а неполноценную пищу, полуфабрикаты. Производители кошачьего корма то и дело выпускают новую еду, уверяя, что перед ней моя кошка не устоит. Мне на нее и смотреть не хочется, и моей кошке тоже. Но почему-то свежие мышки и воробьи ей никогда не надоедают. Итак, раз и навсегда перестанем опасаться, что легкий способ сбросить вес в чем-нибудь ограничит наш выбор. Если сегодня вы едите любимые блюда на завтрак, обед и ужин, едите их дома и в ресторане, вы будете продолжать в том же духе, пока эта еда вас устраивает. Но выбирать вы будете лишь те блюда, которые вам по-настоящему нравятся, а не те, которые стоят в 3 раза дороже, и не те, которые навязаны вам рекламой, обещающей неземной вкус. Ешьте то, что дает вам энергию и радость жизни, а не обратный эффект. Таким образом, мы подошли к чрезвычайно важному элементу легкого способа сбросить вес. Лимиту бесполезного. Глава 19. Лимит бесполезного. Дикие животные едят любимую пищу всегда, при условии, что она им доступна. Но природа устроена так, что доступна эта пища бывает не всегда. Если бы мать природа запрограммировала их на голодание до тех пор, пока не появится самая полезная и вкусная пища, дикие животные умирали бы от голода. Поэтому природа предусмотрела еще одно страховочное устройство. Чем сильнее голод, тем вкуснее кажется даже не самая любимая пища. Так надо для выживания. Как я и говорил, это палка о двух концах. Возьмем, к примеру, гориллу. Гориллы предпочитают питаться фруктами. Если фруктов нет, едят овощи, чтобы выжить. И тем не менее, не набирают лишний вес и не страдают многочисленными желудочными болезнями, которые так часты у людей. И вот вам хорошая новость. Мать природа предусмотрела довольно большой лимит бесполезного, то есть позаботилась о том, чтобы в наш рацион могло входить много бесполезной еды, которая, однако, не причиняет нам вреда. Этот лимит бесполезного – очень важный элемент легкого способа сбросить вес. Он означает, что жестких ограничений в программе нет. Вам не придется говорить себе «эту еду мне нельзя, и ту тоже». О лимите бесполезного мы подробно поговорим далее. Следует пояснить, что выражение «бесполезная еда» я применяю не в том значении, в каком его используют диетологи, а в сравнении с натуральной пищей. Некоторые диетологи считают молоко или сыр бесполезными продуктами, и, как я объясню позднее, они правы. Опасность лимита бесполезного в том, что если гориллы и другие дикие животные снова переходят на полезную и любимую пищу, едва она оказывается доступной, то представители западной цивилизации обычно полностью переключаются на бесполезную еду вскоре после того, как их отлучают от материнской груди. Мне вдруг подумалось, из-за того, что я часто упоминаю о слонах, гориллах и других животных, вам, наверное, уже представляется рождественский ужин из кусков коры, содранных в саду с деревьев. И напрасно. К счастью, человечество изобретательно. Вот мы и обратим изобретательность себе на пользу, а не во вред. Откажемся от бесполезной еды, замаскированной под полезную, и перейдем на самую настоящую и ценную. Ранее я уже упоминал этот парадокс. Я сейчас ем столько любимой еды, сколько хочу, потому и толстею. Если придется изменить своим привычкам, значит, я уже не смогу есть в любых количествах любимую еду. Но я же просил, избегайте зашоренности. А еще просил не сводить на нет свои усилия и не выбирать для себя идеальный вес, вычисленный кем-то другим. Вот и теперь прошу не решать заранее, какую еду вы любите. А теперь рассмотрим как следует нашу любимую еду.
Глава 20. Наша любимая еда. Мать природа позаботилась о том, чтобы мы ели наиболее полезную для нас пищу, и сделала ее особенно вкусной. Но к вкусу мы привыкли относиться по-деловому, прозаически. Есть вкусная еда, есть невкусная, есть ни то, ни сё. Мы охотно соглашаемся с тем, что у всех свои вкусы. А теперь скажите мне, почему? По-вашему, только по чистому совпадению китайцы предпочитают рис, итальянцы – макароны, а мы, англичане, до появления риса и макарон питались в основном хлебом и картофелем? Думаете, случайно мамина еда казалась вам самой лучшей? А может быть, вы убеждены, что мы привыкаем считать вкусной самую приятную пищу из доступных? Возможно, вы считаете, что излюбленная еда – вопрос не столько выбора, сколько вкуса. Если вкус какой-нибудь пищи вам нравится, вы наслаждаетесь им. В противном случае не испытывайте наслаждения. Но если одни продукты всегда вкусны, а другие нет, почему же со временем наши вкусы меняются? Почему мы говорим о приобретенном вкусе, когда речь идет о некоторых продуктах? Как можно приобрести вкус, распробовать еду, если она сразу кажется либо вкусной, либо нет? И если она невкусная, зачем нам приобретать вкус к ней? Несомненно, мать природа позаботилась о том, чтобы мы ели пищу, вкус которой нам особенно нравится. Так и должно быть. И не менее очевидно, что мать природа предвидела возможность приобретения вкуса к неполноценной еде, когда полезное недоступно, просто чтобы мы не умерли с голоду. Но нет никаких свидетельств тому, что природа запрограммировала нас на пристрастие к неполноценной еде, если и полезное доступно. И я утверждаю, что пища, которая вам нравится сегодня, не столько была выбрана вами, сколько вы были приучены к ней путем выработки условных рефлексов и промывания мозгов. Проверим это утверждение. Если вкус – непреложный факт, почему тогда с годами наши вкусы меняются? Помните, с каким восторгом в детстве вы ждали дня рождения? Помните, как вам внушали: «Торт не получишь, пока не съешь бутерброды». А какое лакомство доставалось вам напоследок после бутербродов и торта? Желе, не так ли? Помните, как вам нравилось смотреть на трясущееся на тарелках желе и радоваться, что вам разрешили съесть эту замечательную штуку? Ах, это счастливое детство! А помните, какое оно было холодное, это желе, и совершенно безвкусное? Желе – недорогой продукт. Часто ли вы едите его сегодня? Я готов отстаивать наше право на все, что способно скрасить жизнь и 5-летнему, и 90-летнему. Но, пичкая детей желе и убеждая их, что это очень, очень вкусно, разве мы не становимся винтиками в системе промывания мозгов? Почему в детстве мы так любили желе? Когда вам в последний раз хотелось его? Почему меня стошнило от первого попробованного мною блюда китайской кухни и первого в жизни карри? И почему же, в конце концов, они стали моими любимыми? Вероятно, вы встречали людей, для которых чай с менее чем 4 ложками сахара – трагедия. Проходит время, и они полностью отказываются от чая с сахаром. А если по забывчивости им кладут в чашку хотя бы 0,5 ложечки, возмущаются, будто им подлили мышьяку. Это и есть последнее важное утверждение из 3, и 7 рекомендация. Не становитесь рабом собственных вкусовых рецепторов. Распробовать можно почти любое блюдо, если поглощать его регулярно. Так почему бы не научиться любить полезную еду, вместо того, чтобы приобретать зависимость от вредной?
Возможно, смириться с этой мыслью вам будет нелегко. Кое-кто из вас наверняка уже горюет, думая, что теперь до конца жизни ему придется питаться зеленью, как кролику. Это не так. Прелесть легкого способа сбросить вес в том, что в этой методике нет никаких ограничений. Есть можно все, что нравится. И даже если вам придется довольствоваться кроличьей едой, вы не станете сокрушаться, потому что эта еда станет для вас любимой. Если вкус – вещь непостоянная, откуда вам знать, что я не пытаюсь вновь промыть вам мозги, убедить, что вкуснее всего та еда, которая наиболее полезна? Нет, не пытаюсь. Как я уже объяснил, вкус сделан изменчивым только в целях выживания. Вкус – это вопрос привычки. Далее я объясню, как дурачит себя обладатель интеллекта, убеждая, что неполноценная или бесполезная еда имеет приятный вкус. Дело в том, что наши привычки питания – итог немыслимой мешанины невежества, дезинформации, промывания мозгов и безнадежной глупости, не имеющих никакого отношения к выбору и вкусу. Но если промывание мозгов так исказило наши ощущения, как нам отличить по-настоящему вкусную еду? Промывание мозгов и невероятное разнообразие продуктов в странах Запада сильно осложняют эту задачу. Но как доверять нашим инстинктам, если и они пострадали от массированной рекламы и промывания мозгов? Наши инстинкты просто стали жертвами путаницы, не более того. Помните, прежде чем выкурить первую сигарету, каждый курильщик знает, что в курении есть нечто зловещее и неестественное. И отвратительный вкус первой сигареты подтверждает этот факт. Но в то же время никотиновая зависимость в сочетании с массированным промыванием мозгов сбивает нас с толку и держит в капкане. Точно так же обстоит дело с привычками питания. Наши инстинкты на месте, но затуманены промыванием мозгов. Вы уже понимаете, к чему я веду. Вам уже известно, что слоны – самые крупные сухопутные животные, и все-таки они травоядные. Им не нужно пожирать плоть для поддержания массивных костей и мышц. Вы знаете, что им незачем пить молоко и есть сыр, чтобы гигантским бивням хватало кальция. Я просто пытаюсь развеять туман. В этом и заключается красота методики. Если расчистить наслоение паутины, останется только элементарный здравый смысл. Я просто повторяю то, что вы знаете инстинктивно. У диких животных нет наших проблем, потому мы и обратимся к ним, чтобы подтвердить свои инстинктивные знания. Сначала попробуем понять, почему инстинкты не сработали с самого начала. В чем ошибка? Глава 21. В чем ошибка? С тех пор, как на планете зародилась жизнь, различные виды живых существ ведут непрекращающуюся межвидовую и внутривидовую борьбу за пищу, необходимую для выживания. Мать природа обеспечила живым существам возможность выживать в периоды нехватки пищи. Классический пример – спячка. Еще один – моя белка, запасающая орехи. Одна из причин успешного существования муравьев и пчел – умение запасаться едой. Человек преуспел больше всех живых существ потому, что с помощью интеллекта не только выработался, занимался собирательством и выращиванием еды, но и развивал методы ее хранения. Но хранение еды имеет один недостаток. Если мы не съедаем ее, она достается другим существам, бактериям. Нам свойственно считать бактерии досадной помехой, но они имеют такое же право жить на этой планете, как и мы, и одно из удовольствий их жизни – еда, как и у нас. Чтобы бактерии не отняли у нас доставшуюся в трудах еду, ее надо законсервировать. Но только представьте себе, что это означает, когда мы варим еду, рафинируем, замораживаем, коптим, маринуем, консервируем, засахариваем, сушим или солим. мы просто делаем ее неаппетитной или несъедобной для бактерий. А если наша еда непригодна для бактерий, значит, и для нас в ней ничего хорошего нет. В старину любой матрос объяснил бы вам, что консервы – малосъедобные заменители свежей пищи, предназначенные для длительных плаваний. Все моряки знали, что это лишь заменители, ослабляющие организм и делающие его уязвимым для болезней цинги, рахита, желтой лихорадки. Едва вернувшись из плавания, моряки спешили заправиться настоящей, полноценной едой. Цивилизация развивалась, население планеты переселялось из сельской местности в крупные, чудовищно разросшиеся города. Задача снабжения пищей переходила от отдельных людей к семьям и крупным компаниям. Большая часть населения оказалась лишена свежих фруктов. Они стали роскошью и в результате редкостью. Я вырос в рабочей семье. Отчетливо помню, как на Рождество мне в чулок клали хотя бы один апельсин, мандарин и немного орехов. Как и курятина, орехи были лакомством, предназначенным специально для Рождества. Досадно, что крупные птицефабрики и такие заведения, как кентуккийские жареные куры, превратили поедание курятины в круглогодичное занятие. Почему в последнее время куры пользуются такой популярностью? Может, потому что мы постоянно слышим о вреде красного мяса? Или потому что нам трудно перебороть влияние промывания мозгов? Но с таким же успехом мы могли бы заявлять: «Красное мясо вредно, пойду на компромисс и буду есть белое». Это все равно, что утверждать: «Нет, лишиться всей ноги я не хочу, и потому готов расстаться с парой пальцев на ноге». В настоящее время мы всецело зависим от супермаркетов, морозильных предприятий, упакованных и обработанных продуктов. И в то же время нас с самого рождения подвергают настойчивому воздействию рекламы гигантских предприятий, производящих сильно обработанные продукты и мясные, и молочные. Они не только убеждают нас, что вся эта пища полезна, но и дают понять, что без нее нам не выжить. Посмотрим, что происходит с натуральным продуктом при обработке. Самый распространенный способ обработки – варка. При нагревании до температуры более 125 градусов Фаренгейта, 52 градуса Цельсия, погибают не только все бактерии, но и питательные вещества. Получается в буквальном смысле слова «мертвечина». Одновременно разительно меняется состояние пищи. Все продукты в разной степени содержат воду с растворенными питательными веществами. А когда мы варим их, драгоценная жидкость уходит наружу. В материнской утробе кислород и питательные вещества поступают к ребенку вместе с жидкостью, кровью его матери. После рождения в первые несколько месяцев ребенок питается исключительно еще одной жидкостью – материнским молоком. После отлучения ребенка от груди начинается его перевод на твердую пищу. С этого момента в его жизни появляется еда и питье. Но мы не переводим ребенка с материнского молока сразу на бифштексы с жареной картошкой. Поначалу его еда состоит в основном из воды, например, фруктовое или овощное пюре. Высокое содержание жидкости – важное изобретение матери природы. Дуб, о котором мы говорили в 8 главе, черпает силу и крепость из минералов и питательных веществ, поставляемых исключительно водой. Даже человек вынужден признать преимущество жидкостей. Не случайно бензин и другие расходные материалы для машины имеют жидкую консистенцию. Принцип высокого содержания жидкости в пище играет важную роль на протяжении всей нашей жизни. Пищу, в которой мало воды, трудно жевать, глотать и переваривать. Из нее с трудом усваиваются питательные вещества, ее токсины и остатки плохо выводятся из организма. Вспомните синдром пластмассового ведра. Факты гласят: без пищи мы можем обходиться гораздо дольше, чем без воды. Так насколько же более ценна для нас еда, в которой содержится много воды? Одна из причин нашего неправильного питания заключается в том, что мы потребляем пищу, созданную цивилизацией, вместо того, чтобы следовать инструкции Творца и потреблять предназначенные нам продукты. А это также разумно, как позволить мартышке разработать новое топливо для нашей машины. Неудивительно, что у нас возникают проблемы с весом и питанием. Изощренность нашего организма достойна всяческих похвал. Именно благодаря ей мы живем так долго, несмотря ни на что. Так какие же продукты наиболее подходят для нашей пищеварительной системы и имеют самый лучший вкус? Несмотря на длительное и активное промывание мозгов, нетрудно прийти к выводу о том, какую пищу предназначила для нас мать природа. Очистим от паутины заблуждений первые две важные группы продуктов, которые созданы не для нас. Первая важная группа – мясо. Глава 22. Мясо. Для упрощения легкого способа сбросить вес словом «мясо» я обозначил любую плоть животных, птиц, рыб и ракообразных. Трудно представить себе более эффективную кампанию, нежели промывание мозгов с целью роста потребления мяса. Опасения, адресованные малоимущим семьям. Не слишком ли мало мяса в вашем рационе? Бомбардировка рекламой: английская говядина, датский бекон, новозеландская баранина. Сами термины: первосортная говядина, высококачественная баранина. По традиции в воскресенье мы надеваем самую красивую одежду и готовим лучший обед недели. А что мы готовим к самому важному ужину года? Рождественскую индейку, гуся, утку или курицу? Наверное, вы уже захлебываетесь слюной. Сочувствую. Трудно поверить, что польза от поедания мяса близка к нулю. К тому же ее полностью затмевает набранный вес. А что касается вкуса, есть лишь несколько продуктов со вкусом более пресным и неопределенным, нежели мясо. Вряд ли можно выдумать пищу, менее подходящую для человеческих существ. Верится в это с трудом, но давайте обратимся к неоспоримым фактам. Мы уже развенчали миф, согласно которому есть мясо необходимо, чтобы снабжать организм белками. Самые крупные и сильные животные суши – травоядные. Ага, скажете вы, а кто у нас царь джунглей? Лев. А львы – плотоядные. Еще один миф, вводящий в заблуждение. Возможно, лев и считается царем джунглей, но по силе он заметно уступает слону. А если лев представляется вам энергичным животным, да будет вам известно, что 20 часов в сутки он спит. А орангутанг, который не ест мясо, спит всего 6 часов в сутки. К тому же энергии лев обязан вовсе не мясу. Да, львы действительно плотоядные. Но даже львы предпочитают питаться не мясом. Львы убивают леопардов и гепардов, но обычно не едят их. Закон природы запрещает хищникам поедать других хищников. В следующий раз, когда вам представится возможность посмотреть телепередачу о животных, в которой показывают, как лев или другой хищник убивают добычу, обратите внимание, как доминирующий представитель стаи первым вскрывает живот жертвы и поедает содержимое ее желудка. Из него лев и получает протеины из растительности, съеденной травоядными. После содержимого желудка лев поедает такие органы, как сердце, печень, почки, кишечник, легкие и мозг. Если не считать костей, мясо интересует его в последнюю очередь. С мясом расправляются животные, занимающие более низкие места в пищевой цепи – гиены и грифы. Именно поэтому они так безобразны с виду. Трудно смириться с мыслью, что мы не созданы для того, чтобы есть мясо. Но призовите на помощь здравый смысл. Если бы вы попытались съесть сырое мясо, вы вряд ли разжевали бы его, а тем более переварили. Иногда нелегко разжевать даже приготовленное мясо. Наша пищеварительная система не предназначена для его переваривания, усвоения питательных веществ и выведения отходов. Да, японцы едят сырую рыбу, но они маринуют ее, приправляют специями и режут на очень мелкие кусочки, чтобы разжевать. Не знаю, нравится японцам этот вкус или нет, но обычай есть сырую рыбу до сих пор не привился в других странах мира. Помните, что приготовление пищи сравнительно недавнее изобретение человеческого рода. Потребовались тысячи лет эволюции, чтобы наши пищеварительные процессы адаптировались к изменившимся обстоятельствам. Мясо практически не дает энергии. Источник энергии – углеводы, а их в мясе очень мало. Более того, мясо практически полностью лишено чрезвычайно важного для здоровья и пищеварения ингредиента – клетчатки. Поедая мясо, представьте себе животных, которые питаются почти исключительно одним мясом – грифов, гиен, крокодилов. Грифы не летают, они парят в восходящих от земли теплых потоках воздуха, а когда наедаются, им не хватает сил оторваться от земли. Крокодилы большую часть жизни пребывают в неподвижности, либо на суше, либо в воде, и те, и другие имеют иссохший, уродливый вид. Возможно, вы считаете, что мясо готовят именно для того, чтобы улучшить его вкус. Но если приготовленное мясо такое вкусное, зачем приправы и соусы? Мы добавляем их в мясо не для того, чтобы оно стало вкуснее, а чтобы хоть немного замаскировать его пресный и затхлый вкус. Мы готовим мясо по двум основным причинам. Во-первых, есть его сырым мы не в состоянии. Во-вторых, оно быстро разлагается, в нем плодятся бактерии, которых надо убить. Обрабатывают даже мясо, которое потом подают холодным. Однако при тепловой обработке уничтожаются не только бактерии, но и питательные вещества, содержащиеся в пище. Кроме того, при обработке испаряется необходимая жидкость, а мясо и до обработки содержит слишком мало полезных веществ. Следует задуматься также и о том, предназначены ли наши зубы для поедания мяса. У плотоядных длинные резцы и клыки, а также длинные острые когти для разрывания плоти. Соляной кислоты в желудке у них гораздо больше, чем у людей. Эта кислота вызывает распад токсинов, содержащихся в мясе. Мясо быстро портится, поэтому у плотоядных сравнительно короткий кишечник, специально для того, чтобы в кратчайшие сроки выводить из организма разлагающееся мясо. Даже в эмоциональном плане мы не мясоеды. Как говорит Харви Даймонд, дайте ребенку яблоко и кролика, и если он съест кролика и станет играть с яблоком, я подарю вам новую машину. Понаблюдайте за своей кошкой. Кошки – настоящие плотоядные, природные инстинкты которых не изменились, несмотря на тысячелетнее одомашнивание. При каждом легком шорохе они навостряют уши. Кошка бросается на птичку, мышку или клубок шерсти так же машинально, как мы моргаем, пытаясь коснуться пальцем глаза. Инстинкт предписывает кошке убивать и есть все, что движется. Нам такое поведение кажется отвратительным. Представьте себе, как весной вы выезжаете на природу и видите, как на лугу скачет от радости ягненок. Вы подчинитесь инстинкту и вгрызетесь барашку в горло, глотая кровь, или просто скажете спутнику: «Ты только посмотри». Возможно, вы считаете, что мы цивилизованные люди и нас научили подавлять подобные порывы. Но на самом деле все наоборот. Ягнят разводят исключительно для того, чтобы мы убивали их и ели. В последнее время часто появляются публикации о том, как жестоко разводить домашних животных на убой. Животноводство, будь то разведение овец, кур, коров или свиней, высокоорганизованный бизнес, детали которого не выставляют на показ для того, чтобы не ранить наши чувства и не лишать нас аппетита, который неизбежно пропадет при виде окровавленных туш животных. Еще одна уловка – промыватели мозгов, названия, которые дают разным видам мяса. Мы едим не коров, кур, оленей, телят или свиней, а говядину, курятину, оленину, телятину или свинину. В следующий раз, заказывая баранину, вспомните, как прыгают на лужайке шерстяные комочки. Вам хватило бы духу убить такой собственными руками. На самом деле большинство людей не ели бы мясо, если бы убивать животных им пришлось самим. Очевидно, вы подозреваете, что я взываю к вашей совести и убеждаю вас не есть мясо по нравственным причинам. Нет, я просто доказываю, что люди от природы не плотоядны. Для этого не предназначен наш желудок. У нас нет ни желания, ни возможности убивать добычу. Инстинкт повелевает нам любить животных. Нам в голову не придет сожрать своих домашних животных или существа, к которым мы привыкли испытывать отвращение – крыс, змей, пауков. До них даже дотронуться противно, не то что есть. А может, домашних животных вы держите на черный день, чтобы съесть, когда наступят трудные времена? Несомненно. В голодные годы людям приходилось съедать любимцев, лишь бы выжить самим. И так, вероятно, зародилась ныне высокоорганизованная мясная промышленность. Порой человек опускался и до каннибализма. Каким бы отвратительным я ни считал подобное поведение, я никогда не голодал и тем более не умирал от истощения, поэтому не имею права судить. Мне известны случаи, когда люди выращивали кур или свиней с явным намерением съесть их. Но когда приходило время отправлять их в кастрюлю, эти люди не только не находили в себе сил убить питомца, но и не позволяли сделать это кому-нибудь другому. Довольно о домашних любимцах и одомашненных животных. Большинство людей готовы кормить и защищать диких животных. Нам нравится наблюдать, как в наши сады слетаются птицы. Мы любим животных, мы искренне беспокоимся, если их обижают или угрожают их жизни. Гуляя в зоопарке, мы восхищаемся каждым его обитателем. Или же мы, подобно волку из красной шапочки, хищно облизываемся, глядя на животных в клетках и думаем: «Вот этого я бы охотно съел». А ведь когда мы видим сливу, отягощенную сочными спелыми плодами, именно эта мысль приходит нам в голову. Человек во многом превосходит диких животных. Это превосходство налагает на нас определенную ответственность. Природа нуждается в нашей защите. Не кажется ли вам несправедливым выращивать животных, которые доверяют нам, потому что мы кормим их, предоставляем кров и защищаем, а затем предавать это доверие, увозя животных на бойню и съедая? Или случайно мы называем добрые поступки гуманными, то есть человечными, а жестокости – зверствами? И тем не менее мы иногда ухитряемся ставить все с ног на голову. Нам отвратительно не только собственноручно убивать животных, но и наблюдать, как животные убивают друг друга в живой природе. Кому вы сочувствуете, когда ваша кошка приносит домой задушенную лазаревку? Мы прощаем хищнику подобное поведение только потому, что он часть природы, что он имеет право так жить и не умеет поступать иначе. Но одно дело убивать животных ради выживания, и совсем другое – выращивать их специально, чтобы потом убить. Только чтобы убивать и есть их? Эти действия были бы оправданы, не будь у нас изобилие пищи, и нуждайся мы в еде, чтобы выжить. Но поскольку от мяса мы толстеем, впадаем в апатию и болеем, ничто не мешает нам перейти на пищу, от которой мы излучаем здоровье и энергию. Ничто, кроме невежества и глупости. И все-таки главным аргументом против мясоедения остается не минимум пользы, которую оно приносит, а трудности, связанные с его перевариванием и выведением отходов. Несмотря на то, что мы готовим и жуем мясо, человеческий организм не предназначен для того, чтобы переварить мясо. У него просто нет для этого нужных энзимов. Мясо не дает энергии, зато переваривание требует ее. В мясе с самого начала сравнительно мало жидкости, а поскольку его обязательно обрабатывают перед употреблением в пищу, даже малая толика драгоценной влаги испаряется. Нашему желудку гораздо труднее расщепить мясо, чем любой другой продукт. Мясу требуется более 20 часов, чтобы преодолеть все 9 метров кишечного тракта. После переваривания мяса организму приходится выводить слишком много отходов. Представьте себе, Вы целый час посыпали газон неким веществом, думая, что это удобрение, а затем обнаружили, что на самом деле это яд, и остаток дня пытаетесь собрать уже рассыпанное. Если такое произойдет случайно, вы встревожитесь. Совершить подобный поступок умышленно вы вряд ли способны. Трудно поверить, но именно так мы и поступаем, употребляя в пищу мясо. Несомненно, вы считаете, что я преувеличиваю. Так вам кажется отчасти потому, что вы не видите, что происходит с мясом внутри организма, и отчасти потому, что ваш организм до сих пор мирился с мясом. Точнее, от мяса вы до сих пор не умерли. Но стоит ли под этим предлогом и впредь относиться к своему телу как к помойному ведру? Если вы не следуете советам матери природы, пора задуматься о том, что творится у вас внутри. Распространение вируса коровьего бешенства – лишь одна из множества трагедий, возможных в том случае, если животных заставляют питаться неестественным для них способом, поедая костную муку из своих собратьев. Признаем неоспоримый факт. Поедание мяса не приносит значительной пользы. Решить проблему жевания и переваривания мяса мы можем таким же способом, каким попытались бы превратить пластмассовое ведро в топливо для машины. Так или иначе, мы не только ничего не приобретаем, но и создаем уйму проблем. Благодаря интеллекту человек решил проблему жевания мяса. Но не проще ли было бы обратить, наконец, внимание на красный предупредительный сигнал, которым оборудовал нас изготовитель, и отказаться от мяса, по крайней мере, частично? А теперь обратимся к еще одной группе продуктов, которые мы под воздействием промывания мозгов считаем не просто полезными, но и необходимыми для выживания. На самом же деле они сокращают нашу жизнь. Молоко и молочные продукты. Глава 23. Молоко и молочные продукты. «Пей стакан молока в день». Мое поколение твердо помнит этот лозунг. Вряд ли нас можно винить за то, что мы искренне верили в него. Даже сегодня, зная, что этот лозунг — чепуха, жажду мне порой хочется утолить не стаканом воды, а стаканом молока. Что же в этом удивительного? В детском саду было положено пить молоко, и никого не волновало, нравится оно тебе или нет. То же правило действовало и в школе. Лишь сравнительно недавно врачи заметили, что молоко и молочные продукты наносят нам колоссальный ущерб. Несмотря на это, молоко не запретили, просто стали советовать перейти на снятое молоко или отказаться от сливок. Когда я говорю о молоке и молочных продуктах, я имею в виду именно молоко. Молочные продукты, будь то сливки, сыр, йогурт или масло, всего лишь переработанное молоко. Так к ним и следует относиться, как к переработанному молоку. Признаться, в данном случае противостоять промыванию мозгов мне особенно трудно. Если власти обязывают нас пить молоко, значит, оно очень полезно. Будь оно вредным, нам его никто не навязывал бы. Но, само собой, в те времена я был молод и наивен. Если человек называл себя специалистом, я верил, что он и вправду разбирается в том или ином вопросе. Мне и в голову не приходило, что этот эксперт просто убежден в правильности новейших заблуждений. Кто я такой, чтобы оспаривать мнение экспертов, если они излагают его так уверенно? Пусть даже это мнение противоречит здравому смыслу. Нетрудно понять, почему нас удалось одурачить. В конце концов, молоко — единственная еда новорожденных млекопитающих, созданное специально для них материнское молоко. Что может быть естественнее? Поэтому преодолеть заблуждение, связанное с потреблением молока, мне оказалось труднее всего. Представьте себе, что здоровый младенец сосет грудь здоровой матери. Станем ли мы беспокоиться о том, что его рацион однообразен? Будем ли мы пытаться подсовывать ему витамины, кальций, железо в таблетках? Разумеется, нет. Мы инстинктивно знаем, что он питается именно так, как решила природа. Мы пользуемся руководством Творца и знаем, что младенец получает все, что ему требуется. Посмотрите, как быстро растут и развиваются все млекопитающие, которые пьют материнское молоко. Согласно Уэллсу, пищей богов было молочко пчелиных маток. Для пчел – может быть, но пищей богов для млекопитающих остается материнское молоко. Самые внимательные из вас наверняка заметили, что я пишу не просто о молоке, а о материнском молоке. И действительно, если мать здорова и у нее достаточно молока, она уверена, что ее ребенок питается правильно. Но если матери приходится искусственно вскармливать младенца, у нее есть поводы для беспокойства. Иными словами, проблемы возникают, когда мы откладываем в сторону инструкцию матери природы и полагаемся на предприятие, производящее детское питание. И даже эта проблема сравнительно невелика, потому что такие предприятия выпускают натуральную еду, ту самую, которую матери раньше готовили сами – фруктовые и овощные пюре. Однако ребенок отлучается не только от материнского молока, но и от рекомендаций природы. Начинается процесс промывания мозгов, а вместе с ним приходят сомнения и неуверенность. Итак, если молоко – истинная пища богов, выбранная матерью природой, если оно одно обеспечивает младенца всеми питательными веществами, необходимыми в самый напряженный период его жизни, как же можно отвергать его? Какой вред может причинить молоко, даже если пить его в больших количествах всю жизнь? Существует две весомые, подкрепленные здравым смыслом причины, по которым пить молоко не следует. Во-первых, это питание предназначено исключительно для младенцев, и по мере их роста содержание питательных веществ в молоке меняется. Очень важно, чтобы все детеныши млекопитающих первым делом получали молоко. Но молока, в общем смысле этого слова, не существует. У каждого вида млекопитающих молоко имеет свой состав. Молоко морского котика – нектар для его потомства, но яд для мышат. Во-вторых, мать природа изобрела молоко для младенцев. Вместе с тем, она запланировала отлучение их от груди в сравнительно раннем возрасте. Вам известны взрослые животные, кроме людей и домашних питомцев, которые пьют молоко. Молока не пьют даже коровы. Вернемся к нашим автомобилям. Дроссельная заслонка – хитроумное устройство, которое создает насыщенную смесь воздуха и паров бензина, что помогает завестись неразогретому двигателю. Но по мере разогревания двигателя заслонка открывается и состав смеси меняется. Он становится таким, какой нужен для нормальной работы. Продолжительная работа при закрытой заслонке карбюратора выводит из строя свечи и сокращает срок службы двигателя. Даже если сам водитель этого не замечает, едущий следом водитель все поймет по обильным черным выхлопам. Если мать природа решила, что нас надо отлучать от источника молока, как может обладатель интеллекта противоречить этому закону? Для переваривания молока необходимы энзимы, ренин и лактаза. У большинства людей они перестают вырабатываться уже к 3 годам. Человеческий организм не создан для переваривания молока, кроме как в грудном возрасте, поэтому потребление молока становится тяжким бременем для пищеварительной и выводной систем. Можно, конечно, продолжать пить молоко, но надо ли? Если хотите, пейте. Но помните, все молоко содержит казеин, который в желудке сворачивается и образует твердые, плотные, с трудом переваривающиеся комки. В коровьем молоке казеина в 300 раз больше, чем в человеческом. Почему же в наши просвещенные времена молоко – единственный пищевой продукт, который регулярно доставляют к самому порогу? Общество постепенно пробуждается. Многие взрослые перестают пить молоко и даже чай и кофе с молоком. Но отказаться от него полностью очень трудно. Даже когда мы едим пирожные, печенье, йогурт, пахту, шоколад, мороженое, оладья, йоркширский пирог, торты, сливочные супы и картофель со сметаной, мы потребляем молоко. Ясно как день, что взрослые люди не созданы для того, чтобы пить молоко, особенно коровье, а также потреблять продукты, сделанные из молока. Это еще более очевидно, чем наша неприспособленность к поеданию мяса. Точно так же мы не в состоянии питаться продуктами, прошедшими интенсивную обработку. Что же у нас остается? Свежие фрукты, орехи, овощи, пшеница, рис, другие злаки и растительность. Наверное, вы просмотрели этот список и воскликнули: «Постойте-ка, это даже не вегетарианский, это веганский рацион». Веганство – особо строгая ветвь этического вегетарианства, запрещающая употребление всех продуктов животного происхождения, то есть не только мяса и рыбы, но и молочных продуктов, яиц, меда и тому подобное. Скорее всего, эта перспектива вас испугала, как когда-то меня. Я не вегетарианец, но уже не беспокоюсь и не боюсь стать им. Если мысль о вегетарианстве внушает вам тревогу, напоминаю, что выше перечислены только основные составляющие рациона. Не помешает также напомнить основную формулу. Можно потреблять любимую еду в любом количестве, как угодно часто, и весить столько, сколько вы хотите. Я уже говорил, что многие в последнее время перестают добавлять в кофе молоко и сахар. Может быть, это навело вас на мысль, что и вам отныне придется пить чай без молока. Уверяю, никто от вас этого не потребует. Никаких ограничений я не налагаю. Не забывайте важный лимит бесполезного. А пока я просто пытаюсь избавить вас от зашоренности, научить вас не принимать на веру каждое слово мнимых экспертов, а осознать, что подлинный эксперт уже предоставил нам абсолютно надежную, настоящую инструкцию Творца. Я уже говорил, что никаких рецептов предлагать не стану, с одним исключением. Поскольку изменить навязанное нам отношение к молоку труднее всего, я всегда знал, что потребляю слишком много бесполезной пищи, и тем не менее в моем рационе неизменно присутствовали хлопья с молоком. И даже если эти хлопья уже были покрыты сахарной глазурью, я щедро сдабривал свой завтрак сахаром, потому и считал его чрезвычайно вкусным. Но запрет на молоко означал отказ от любимого лакомства. Я представить себе не мог, что жую сухие хлопья. Во многих диетах меня ужасала именно необходимость грызть сухое печенье. Добавить в хлопья воды у меня рука не поднималась. Если и у вас возникла та же проблема, попробуйте заливать хлопья свежим апельсиновым соком. Получается очень вкусно, даже без сахара. Диетологи и другие специалисты по питанию постоянно подчеркивают, как необходимо снижать потребление калорий, и в то же время уверяют, что дефицит некоторых жизненно важных химических веществ на нас не отразится. Как всегда, интеллект вступает в конфликт с законами матери природы и приходит к совершенно ошибочному выводу. О чрезмерном потреблении калорий можете не беспокоиться. Калории – это энергия, а энергии много не бывает. Но лишь в том случае, если это полезные калории, а не вредные, с которыми наше пищеварение не в состоянии справиться. Это все равно, что рассуждать, имея Ford Escort. Гоночные болиды Формулы-1 развивают скорость свыше 200 миль в час. Надо и мне поездить на том же топливе. Опять синдром пластмассового ведра. Беда не в том, что мы потребляем слишком много калорий, а в том, что наша пищеварительная система не предназначена для того, чтобы усваивать калории, содержащиеся в некоторых продуктах, таких как рафинад. Если вам трудно это понять, подумайте, стали бы вы заливать в бензобак своей машины топливо для авиалайнера. стремясь избежать дефицита витаминов и минеральных веществ, врачи и диетологи забывают о том, что их избыток может быть столь же вредным для организма. Если залить в картер двигателя или коробки передач слишком много масла, оно вытечет и все перепачкает. Но, по крайней мере, излишек вытечет. А при переполнении организма этот излишек никуда не утекает. Перерабатывать его приходится желудку, кишечнику, почкам, печени, мочевому пузырю. В определенных обстоятельствах организм не в состоянии вывести излишки, и они начинают накапливаться в нем. Но в нашем теле нет обширных складов для хранения этих излишков. Поэтому складами служат те самые валики жира, которые вам придется носить на себе до самого конца укоротившейся жизни. Представьте, что вы отправились в супермаркет и закупили продуктов не на неделю, а на две. А затем вам пришлось носить всю эту тяжесть на спине, словно джинна из персидских сказок, до последних дней, лишившись возможности избавиться от нее хотя бы на минуту во сне, во время работы или отдыха. Жителям стран Запада уже незачем бояться голодной смерти. Разве не разумнее хранить запасы на лишнюю неделю в холодильнике, а не таскать их на себе? Смириться с тем, что мясо, молоко и молочные продукты непригодны для человеческого пищеварения, не легко. Но опровергнуть ошеломляющие факты невозможно. Так каким же образом определить, какая пища изначально предназначалась нам? В данном случае факты особенно красноречивы. Полезно выяснить, чем питались люди до того, как интеллект заглушил голос инстинктов. Для этого необходимо обратиться к тому периоду, когда еще не существовало пещерных людей, когда наши предки еще не научились разводить огонь, сеять семена или одомашнивать животных. Нам предстоит понаблюдать за нашими ближайшими предшественниками. Что ест горилла? Глава 24. Что ест горилла? Принято считать, что большие человекообразные обезьяны – наши ближайшие родственники. Можно возразить, что прошло немало времени с тех пор, как мы слезли с деревьев, и что нашей пищеварительной системе пришлось приспосабливаться к новым привычкам питания. Но обратимся к фактам. Мы по-прежнему поразительно похожи внешне на больших обезьян, особенно без шерсти. И внутри мы устроены почти одинаково. Недавно выяснилось, что ДНК шимпанзе и человека совпадают на 98%. Когда у горилл есть возможность выбирать пищу, они предпочитают свежие фрукты. Если же свежие фрукты недоступны, они дополняют рацион другой растительной пищей. Ни мяса, ни молочных продуктов они не едят. Некоторые обезьяны, например, шимпанзе, изредка питаются мясом, но растительность составляет большую часть их рациона. Прежде чем посочувствовать гориллам, вспомните, что они всегда едят любимую еду при условии ее доступности. И когда в следующий раз какой-нибудь мнимый эксперт заявит, что в вашем рационе недостает тех или иных важных химических веществ, вспомните о горилле. Задумайтесь, почему горилла гораздо сильнее вас. Почему люди сумели выжить даже без огня, а тем более без витаминов. Призовите на помощь здравый смысл. Положитесь на инструкцию Творца. Вы скажете, если гориллы настолько сильны, почему им грозит опасность истребления? По той же причине, что и тысячам других видов, потому что человек, если не уничтожает их естественную среду обитания, то загрязняет ее. Полагаю, все попытки представить себе, каким должен быть рацион людей по замыслу матери природы, приведут к единственному выводу – фрукты. Вот что предпочитали есть наши ближайшие родственники, которым никто не промывал мозги. Если обратиться к фактам, оказывается, что и мы их предпочитаем. Вспомним желе и мороженое, которые мы так любили в детстве. Какой вкус они имели бы, если бы не вкусовые добавки? Скорее всего, никакого. И чем же мы их сдабривали? Свининой, говядиной, бараниной и индейкой? Нет. Клубникой, ананасами и ванилью, то есть фруктами и другими растениями. А мясо, которым так дорожим, которое приходится так старательно готовить, если у него и вправду отличный вкус, зачем мы добавляем в него соль, перец, подливку, чеснок, пикули, соусы? Между тем спелые свежие фрукты хороши сами по себе. Из чего состоят соусы, которыми мы пытаемся усовершенствовать вкус мяса? Яблочный соус мы подаем к свинине, мятный к баранине, клюквенный к индейке, хрен или горчицу к говядине, курицу фаршируем луком и шалфеем, с холодным мясом едим пикули. Все это фрукты, ягоды, растения. А что подмешивают в молочные коктейли, безалкогольные и алкогольные напитки? Чем улучшают их вкус? Клубникой, малиной, бананом, апельсином, лимоном, ананасом, черной смородиной, лаймом и так далее. Нас убедили, что мы добавляем соусы и специи для того, чтобы улучшить вкус мяса. Но на самом деле без этих добавок мясо имеет пресный и даже неприятный вкус. Если оно отличается хорошим вкусом, зачем изменять этот вкус соусами? Вам известна приправа с более ярким вкусом, чем чеснок? Почему мы не добавляем во фрукты соль, перец или чеснок? Если в блюде присутствует чеснок, оно имеет чесночный привкус. Но зачем он там нужен, если еда и без него вкусна? Ценность фруктов многократно отражена в нашей народной мудрости. По яблоку в день и врач не нужен. Они были так богаты, что фрукты водились у них в доме, даже когда в нем никто не болел. Вспомните, какую роль играет жидкая составляющая пищи в процессе ее переваривания, усвоения питательных веществ и выведения отходов. Никакая еда не удовлетворяет этому критерию лучше свежих фруктов. Переваривать фрукты гораздо легче, чем другую еду. Из желудка они почти сразу переходят в кишечник, а именно из пищи, находящейся в кишечнике, организм усваивает калории и питательные вещества. Вот почему мы часто видим, как теннисисты в перерывах между матчами перекусывают бананами. Можно возразить: если содержание жидкости в пище играет такую большую роль, и если человек додумался заправлять машину жидким топливом, почему матери природе не хватило ума предоставить нам пищу в жидком виде? А ей как раз хватило. Фрукты состоят в основном из воды, в некоторых ее содержание достигает 90%. Это одно из проявлений высшей мудрости матери природы. Заключить необходимую жидкость в твердую оболочку. Жидкость утекает, твердую составляющую гораздо легче перевозить и хранить. Хотите ли вы, подобно древнему бритту, ходить к ближайшему ручью за водой? Не проще ли и неудобнее ли было разбить возле дома сад? Пусть деревья тянут из почвы необходимую вам воду и минералы. Затем все это вы будете получать в удобной упаковке в виде плодов, насыщенных жизненно важными питательными веществами, сочных и вкусных, утоляющих одновременно голод и жажду. Можно есть их сразу или хранить несколько недель. Не сбивайте с толку свой организм. Нам свойственно принимать его как должное, но чем больше мы изучаем его, тем сильнее убеждаемся, что это настоящее чудо. Удивительна предусмотрительность матери природы, которая не потребовала от нас рыться в земле в поисках необходимых минеральных веществ. Фрукты приятно есть, они прекрасно освежают. Вы замечали, что даже в самые жаркие дни свежие фрукты остаются прохладными, а напитки, изготовленные человеком, приходится либо хранить в холодильнике, либо подавать со льдом. Не вмешивайтесь в работу организма. Порадуйтесь тому, как продуманно он устроен. Еще одно достоинство фруктов заключается в том, что отходов от них остается очень мало, а значит, их легко выводить из организма. Съедая плод, вы получаете максимум энергии и лишь небольшой процент ее тратите на пищеварение, усвоение и выведение продуктов жизнедеятельности. Фрукты дают нам избыток энергии. Кое-кто спросит, ну и кому он нужен, этот избыток? И добавит, что в периоды повышенной активности живет на нервах, ему трудно расслабиться, как будто эти проблемы создала лишняя энергия. Но ее, как и денег, не бывает слишком много. Энергия – чудо, совершенно необходимое для насыщенной и радостной жизни. Свежие фрукты – идеальный продукт, предназначенный специально для людей. Дети инстинктивно любят фрукты. А чтобы они полюбили мясо или молоко, требуется интенсивное промывание мозгов. Второе место после фруктов занимают свежие овощи, орехи, семена, злаки и другая растительная пища. Если вас беспокоит дефицит витаминов, помните, что эти продукты полностью обеспечивают нас всеми витаминами и минеральными веществами, которые нам нужны. Как я уже говорил, дефицит витаминов – бич цивилизованного общества. Значительное достоинство свежих фруктов и овощей – их относительная дешевизна. А если у вас есть собственный сад, вы можете получать их бесплатно. Прервемся на минутку, чтобы задуматься о смысле. Глава 25. Задумайтесь о смысле. Надеюсь, из всех этих фактов и доказательств совершенно ясно, что идеальным продуктом для людей являются фрукты, дополненные орехами, овощами, злаками и другой растительной пищей. Свежие спелые фрукты – идеальная пища, изобилующая энергией, клетчаткой, витаминами, минеральными веществами, жидкостью. Эта еда легко переваривается и усваивается, ее остатки также легко выводятся организмом. Фрукты имеют приятный вкус и запах, они освежают. И самое главное, не требуют приправ, специй и других добавок. Это натуральные продукты. Пища, рекомендованная нам матерью природой. Почему же мать природа создала столько разнообразных фруктов? Не проще ли было бы предусмотреть для каждого живого существа только один пищевой продукт? Проще, но невыносимо скучно. Лично я безмерно благодарен за то, что у нас есть выбор. В конце концов, в разнообразии прелесть жизни. А Творец явно хотел, чтобы мы жили и радовались. А если бы Он приготовил для нас всего один продукт, разве мы не стали бы жаловаться? Пожалуй, стать вегетарианцами мы боимся не столько из нелюбви к фруктам, сколько из боязни лишиться другой пищи, которую мы так ценим. Мы уже установили, что свежие фрукты, орехи, овощи, злаки и некоторые другие виды растительной пищи – единственные продукты, которые человек способен легко и эффективно поглощать и переваривать в натуральном виде, без обработки, выдуманной человеческим интеллектом. Фрукты любят не только дети. Все люди инстинктивно любят их. А если вы предпочитаете куриный шашлык тарелки аппетитной клубники, грозди винограда, ананасу, дыни, груши, сочному апельсину и так далее, значит, вам промыли мозги. Ребенок в любом случае выберет фрукты. Как ни парадоксально, даже учреждения, отвечающие за промывание мозгов, вынуждены постепенно мириться с неизбежным. Мы привыкли верить, что наиболее вкусны и полезны для нас первосортный стейк из говядины и жирные взбитые сливки, но в последнее время нам советуют не есть много мяса, особенно красного. Поэтому многие переходят на курятину и снятое молоко, думая одним выстрелом убить двух зайцев. Все, даже власти, которые обычно принимают новое веяние в последнюю очередь, теперь советуют нам есть больше свежих фруктов и овощей. Возможно, красное мясо вреднее белого, а снятое молоко менее вредно, чем цельное. Но это все равно, что утверждать, попробуйте сократить потребление мышьяка и переключиться на стрихнин. Он не такой токсичный.
Почему бы властям не сказать нам правду, что мясные и молочные продукты вредны для нас и что нам следует питаться свежими фруктами, овощами и орехами?
Потому что им не хватает духу развернуться в противоположную сторону и признать свои ошибки? Или потому что в этом деле замешаны финансовые интересы? А может, им просто трудно или невозможно поверить, что наделенный интеллектом цивилизованный человек способен так ошибаться?
Вероятно, все дело в сочетании этих факторов. Но прежде чем обвинять во всем власти, подумайте, сможем ли мы смириться с последствиями решительных действий? В конце концов, это нелегкая задача. Вдумайтесь, сколько тысячелетий было затрачено на исследования и эксперименты с разными сочетаниями продуктов. Вспомните о тысячах кулинарных книг. В сущности, я утверждаю, что единственный результат всех этих знаний и опыта не улучшение вкуса самых сочных и питательных продуктов, а подмена настоящей еды бесполезной.
Следует подчеркнуть, что за исключением производителей шоколада, полностью осознающих свои намерения, все авторы домашних блюд, повара ресторанов для гурманов и составители кулинарных книг искренне стремятся изменить к лучшему нашу пищу. Тем не менее, результатом их стараний оказываются просто попытки убедить нас довольствоваться меньшим, а также лишение пищи ее полезных составляющих и маскировка бесполезной еды под полноценную.
Смириться с этой мыслью нелегко. Требуется смелость и воображение, чтобы признать ее. Но сделать это абсолютно необходимо. Остерегайтесь всей ненатуральной пищи. Вот восьмая рекомендация. Остерегайтесь продуктов интенсивной обработки.
Глава 26. Остерегайтесь продуктов интенсивной обработки. Чтобы избавиться от последствий промывания мозгов, необходимо понять, к чему ведет потребление продуктов, подвергшихся интенсивной обработке. Неважно, варите вы продукт, рафинируете его, замораживаете, коптите, маринуете, консервируете, засахариваете, сушите, засаливаете или засыпаете приправами, процесс обработки обычно имеет три крайне вредных последствия. Во-первых, он убивает питательные вещества. Во-вторых, в пищу привносятся токсины. В-третьих, сокращается содержание необходимой воды. Возможно, вы скажете, что эффект обезвоживания можно смягчить, если применять в процессе приготовления пищи воду или вино, или запивать ими еду. Увы, не получится. Это все тот же синдром пластмассового ведра. Наш организм создан для того, чтобы обрабатывать пищу в том виде, в котором она существует в природе. В сущности, запивание пищи водой только усугубляет проблему, вымывая из желудка соки. Мы склонны воспринимать голод просто как сигнал нашего тела. Мне нужна еда. Но голод не так прост. Дикие животные жаждут определенной пищи в зависимости от того, дефицит каких питательных веществ испытывают. Пищевые пристрастия беременных женщин мы считаем абсурдными. Но на самом деле они совершенно логичны. Тело подсказывает им, какие дополнительные питательные вещества необходимы новой жизни, зародившейся внутри и изменившимся потребностям матери. Вот еще один пример того, что человеческий организм гораздо изощреннее механизма автомобиля. В машину топливо и другие расходные материалы поступают по нескольким различным системам. А в организме одна и та же пища дает и энергию, и расходные материалы, и всю ее обрабатывает один и тот же рот и пищеварительная система. Машина настолько несовершенна, что требует регулярного обслуживания. Ее детали изнашиваются и требуют замены. И даже если своевременно их менять, среднестатистический современный автомобиль вряд ли прослужит больше 15 лет. Человеческий организм обслуживает сам себя на протяжении всей жизни. Несмотря на это, мы обращаемся с ним как с помойным ведром, отравляем его табаком, алкоголем, автомобильными выхлопами, другими загрязняющими веществами. Наше сердце стучит в среднем более 70 лет, не пропуская ни единого удара. Интересно, сколько бы мы прожили, если бы относились к своему телу так, как оно заслуживает? Увы, современная медицина применяет и к нашему организму принцип замены деталей. Вы считаете, что менять сердце, легкие и почки разумно? Надо ли быть Эйнштейном, чтобы найти единственное логичное решение? Изначально избегать повреждений органов. Если пища вкусна только когда вы голодны, почему люди объедаются? Их голод уже утолен, следовательно, остается лишь одно объяснение – еда по-прежнему вкусна. Но на самом деле все обстоит прямо противоположным образом. Вкус еды начинает приедаться. Мы называем таких людей обжорами и компульсивными едоками, и они на самом деле продолжают испытывать голод. Как такое может быть? Разве можно чувствовать себя отяжелевшим от еды и голодным одновременно? Можно, если организм забит бесполезной едой и ему не досталось необходимой энергии и питательных веществ. Вся методика легкого способа сбросить вес построена на том, что организм продолжает посылать сигналы в мозг, пока не получит настоящего топлива и химических веществ. А до тех пор вы, несмотря на переполненный желудок, будете по-прежнему голодны. Как ни странно, вскоре вы почувствуете еще более острый голод. Возможно, вы удивитесь, узнав, что на переваривание, усвоение пищи и выведение отходов мы тратим больше энергии, чем на любой другой вид деятельности. Обычно мы этого не осознаем, поскольку жуем и проглатываем пищу машинально. Вот почему мы чувствуем себя такими усталыми после длительных трапез, например, рождественского обеда, когда нам обязательно надо вздремнуть. Итак, если переполнить организм бесполезными продуктами, он не только не получит необходимой энергии и питательных веществ, но и ухудшит свое состояние, расходуя запасы энергии на выведение отходов бесполезной пищи. И как же мы решаем эту проблему? Едим все больше бесполезной еды. В результате проблема не решается, а обостряется. Вот почему люди с чудовищным избыточным весом вынуждены бросаться на еду. Им никак не удается утолить голод. Классический пример – рождественский обед. Мы съедаем одно блюдо за другим, но хотим еще. Чем больше бесполезной еды мы поглощаем, тем больше энергии требуется нам, чтобы переварить ее. Нас спасает только наступление момента, когда мы физически не в состоянии проглотить хотя бы еще кусок. Но сделало ли это нас подтянутыми и излучающими энергию? Напротив, нам хочется только спать, предоставив организму решать невыполнимую задачу переваривания и выведения бесполезной пищи. Все наши старания бесплодны. Интересно, что я употребил слово «бесплодный». Вот еще один пример того, какое значение имеют в нашей жизни плоды, то есть фрукты. Еще проще рассмотреть пример с жаждой. Жажда – сигнал, который тело подает мозгу, заявляя «мне нужна вода». Мы редко выпиваем больше стакана воды за раз, чтобы утолить жажду. Но если пытаться заглушить ее пивом, придется выпить 2, 3 или еще больше стаканов, и все равно жажда не отступит. Все потому, что пиво содержит алкоголь, а он вызывает обезвоживание. Точно такой же принцип работает при поглощении еды. Съешьте бесполезную пищу, и голод никуда не исчезнет. А вы будете страдать от ожирения, апатии и недомоганий. Важно понять смысл 9-й рекомендации, которая звучит так. Старайтесь утолять голод полезной едой. Забудьте о бесполезной. Обратите внимание на то, что в последней рекомендации я не категоричен. Говорю не «вы должны», а «старайтесь». В Все дело, разумеется, в лимите бесполезного. Поначалу не стоит заострять на нем внимание. Но, как объясню далее, по мере работы по программе вы обнаружите, что желание потреблять бесполезную пищу постепенно улетучивается, и ее потребление станет скорее исключением, чем правилом. Только важно с самого начала понять, голод никогда не утолить, если не обеспечивать организм энергией и витаминами. Что вы скажете о человеке, который работает за $100 в неделю, если расходы его составляют $150 в неделю? Именно так мы поступаем, набивая желудки обильной, но бесполезной пищей. Нам необходима энергия. А когда мы поглощаем бесполезную пищу, то тратим на переваривание и выведение отходов больше энергии, чем получаем из нее. Вот почему многие люди, просыпаясь, чувствуют себя вялыми и разбитыми, а не отдохнувшими и энергичными. После отравления себя сильнодействующими ядами, вроде мышьяка, худшее, что мы можем сделать собственным организмом, перенасытить его бесполезной пищей. Но существует еще одна серьезная опасность, с которой регулярно сталкивается современный человек. Очищенные пищевые продукты. Глава 27. Очищенные пищевые продукты. Мы любим свежие спелые фрукты, отчасти потому, что у них приятный запах, отчасти из-за сладкого вкуса и, наконец, из-за того, что в них много воды, которая и способствует процессу усвоения пищи и утоляет жажду. Орехи мы любим потому, что они тоже имеют сладкий вкус. В английском языке есть даже выражение «сладкий как орех». В 19 главе я обещал объяснить, как разумный человек обманывает себя, веря, что бесполезная еда может быть вкусной. По сути дела, я уже объяснил один метод, которым мы пользуемся, чтобы обмануть вкусовые рецепторы и природные инстинкты. Придаем бесполезной еде вкус фруктов. Еще один способ – добавлять в бесполезную еду рафинированный сахар, чтобы сделать ее сладкой. В процессе рафинирования сладкое сырье теряет практически все полезные вещества. Почти всю клетчатку, витамины и минеральные вещества удаляют из него, оставляя лишь сухой остаток. От сахара толстеют, поскольку он содержит лишь пустые, низкокачественные калории и избыточные углеводы, которые организм преобразует в жир. Когда мы едим пищу с высоким содержанием сахара, мы обманываем свой организм, убеждаем его, что он получает полезную еду. Можно возразить, что иногда даже вкус клубники улучшают, добавляя в нее сахар. Только если она не спелая. А фрукты полагается съедать спелыми. Добавляя сахар в незрелые фрукты, мы не улучшаем их вкус, а просто придаем сахару фруктовый привкус. Я уже объяснил, почему можно испытывать чувство голода даже с переполненным желудком. Еще вреднее употреблять искусственные подсластители. Мы не только не обеспечиваем в таком случае организм необходимой энергией и питательными веществами, но и не наполняем желудок, потому просто голод превращается в зверский голод. Как мы обычно решаем эту проблему? Снова поглощаем бесполезную пищу. Проблема разрешилась? Разумеется, нет. Ее усугубили. Причина, по которой мы приобретаем избыточный вес, не в потреблении слишком большого количества еды, а в поедании вредных продуктов. Несмотря на все старания, организм не в состоянии вывести все отходы и токсины от продуктов, которые мы в него запихнули. Итак, теперь нам известно, какие продукты особенно полезны и какие особенно вредны для нас. Но прежде чем мы попытаемся применить новые знания на практике, следует понять еще два важных принципа. Расчет времени и комбинирование. Глава 28. Расчет времени и комбинирование. Для расчета времени есть только одно правило. Не ешьте фрукты, когда в желудке содержится другая пища. Смысл этого правила прояснится после того, как мы рассмотрим правила комбинирования. О комбинировании различных видов пищи раньше я задумывался лишь с одной целью – выяснить, какие вкусы сочетаются друг с другом. Я был типичным мусорным организмом и выбирал только ту еду, которую считал вкусной. Проглотив ее, я считал свои обязанности перед организмом исполненными. Всеядные животные, такие как козы, способны переваривать самую разную пищу, но они редко едят за один прием пищи несколько продуктов. Мы создаем проблемы не только тем, что обрабатываем нашу пищу. Успешное выращивание разнообразных культур, хранение и консервирование великого множества продуктов, современные кулинарные технологии – все это породило еще одну проблему, довольно серьезную. Мы сочетаем разные продукты не только во время одного приема пищи. Нередко они смешиваются даже у нас во рту. В чем заключается проблема? В том, что наша пищеварительная система не предназначена для того, чтобы переваривать разную пищу одновременно. Прежде чем вы начнете возражать и возмущаться, поясню. Это не значит, что сочетать разные продукты во время одного приема пищи нельзя. Но следует понять, что происходит в нашем организме, когда мы потребляем несовместимые друг с другом продукты. Неудачные комбинации портят еду точно так же, как обработка, при которой пища теряет полезные вещества. Вдобавок, несочетаемые продукты трудно переваривать, усваивать и выводить из организма. Распространенный пример – сочетание еды с высоким содержанием белков, например, мяса, с картофелем, состоящим в основном из углеводов. Желудок вырабатывает кислотные соки, чтобы переварить белок. Но для переваривания углеводов необходима щелочная среда. Что получится, если смешать кислоту со щелочью? Они нейтрализуют друг друга. Значит, либо мясо, либо картошка не переварится. Вы поставили перед желудком невыполнимую задачу. Он вырабатывает новые порции кислоты, их нейтрализуют новые порции щелочи. Итог – застой пищи в желудке, несварение и изжога. Пока все это происходит, скорее всего, в организм попадут новые продукты, вызывающие неразбериху. Я уже объяснял, почему фрукты идеально подходят для человека. К сожалению, фрукты мы обычно едим на десерт, в конце трапезы. Но если съесть фрукты в то время, как в желудке находится другая, еще не переваренная пища, фрукты в кишечник не пройдут. Вы не только лишитесь всей пользы от фруктов, но и прибавите их гниющей массе еды, все питательные вещества из них будут потеряны. В следующий раз, страдая от несварения и изжоги, попробуйте представить себе разлагающуюся мешанину мяса и растительной пищи в желудке. Плохо сочетающаяся пища может задерживаться в нем более чем на 8 часов. Наконец, срабатывает предохранитель. Желудок говорит: «Прости, я старался изо всех сил, но ничего не вышло». И отправляет непереваренную массу в кишечник. И кишечник тоже ничего не может поделать. Все питательные вещества, которые содержались в пище, уже исчезли. Придется тратить энергию на то, чтобы как-нибудь извлечь новые запасы энергии из гниющего, разлагающегося, токсичного месива, от которого еще предстоит избавиться. Не хочу показаться грубым, но каждый, кто страдал от запора, помнит, сколько боли он причиняет внутренностям. Среднее время прохождения по желудочно-кишечному тракту любой другой еды, кроме фруктов, составляет 25-30 часов. Для мяса эта цифра удваивается. Представьте себе, сколько требуется энергии, с каким напряжением работает система внутренних органов, чтобы переварить эту пищу и протолкнуть ее по 9-метровому кишечнику. А теперь перечислим рекомендации по правильному комбинированию. Глава 29. Рекомендации по правильному комбинированию. Вот рекомендации, предназначенные для правильного сочетания продуктов. Первое. Не ешьте фрукты вместе с другой едой. Вторая. Не смешивайте во время одного приема пищи белки с углеводами. Третья. Не ешьте больше одного концентрированного продукта за один прием пищи. Концентрированными считаются все продукты, кроме свежих фруктов и овощей. Четвертое. Овощи с высоким содержанием воды перевариваются с помощью либо кислотосодержащего, либо щелочного желудочного сока. Следовательно, их нельзя употреблять вместе с белковыми продуктами – мясо, рыба, птица и тому подобное, и с углеводами – злаки, рис, макароны, картофель. Еще один фактор, который следует учесть – расчет времени. Есть только одно правило времени, и оно относится к фруктам. Не следует есть фрукты вместе с другой пищей. Их можно употреблять только на пустой желудок. Вот почему завтрак – идеальное время для фруктов. Съев их, подождите 30 минут, прежде чем приступать к другой еде. Из приведенных выше рекомендаций вы могли сделать вывод. Но это значит, что нельзя есть рыбу с картошкой, сыр с хлебом, яичницу на тостах, хлопья с молоком. Нет, не значит. В том-то и суть легкого способа сбросить вес. В этой методике нет никаких ограничений. Вышеописанные принципы – не правила и не указания, а выдержки из инструкций Творца. Это не диета. Вам предстоит просто изменить привычки питания, чтобы наслаждаться каждым приемом пищи. Ваша задача – сделать приведенные выше принципы своим привычным правилом, а не исключением. Но изредка нарушать это правило не возбраняется. Вы можете даже принять участие в традиционном рождественском набивании желудка и при этом не набрать вес и не мучиться угрызениями совести. Изложенные здесь принципы направлены на то, чтобы получить из введенной в организм пищи максимум питательных веществ и калорий и сделать это с минимумом затрат, чтобы энергии хватило на выведение токсичных отходов и на функционирование организма. Не забывайте, самая вкусная и приятная пища – та, которая дает здоровье и бодрость. А теперь поговорим о напитках. Глава 30. Напитки. Вам когда-нибудь хотелось изобрести монополию или кубик Рубика? А если бы вам удалось вывести на рынок товар-мечту современного человека, состоятельного, обремененного лишним весом и занятого подсчетом калорий? Только представьте себе, как бы вы разбогатели, открыв напиток, совершенно не содержащий калорий, но по вкусу превосходящий все известные человечеству и утоляющий жажду лучше, чем любой другой. Боюсь, вы уже опоздали. Месье Перье заметил эту возможность несколько десятков лет назад. Многие уже успели нажиться на его открытии. Свой продукт он назвал натуральной минеральной водой с газом из природного источника. О том, какой это источник и какой газ, не сказано. Перье. Знаменитая французская натуральная минеральная газированная вода добывается из источника земель Вернеш-Франс, мировой лидер в этом сегменте рынка. Но вода газированная, как шампанское. По иронии судьбы, месье Перье и его конкурентам пришлось потратить целое состояние на рекламу оригинального продукта. Но еще парадоксальнее тот факт, что истинный изобретатель представил миру этот продукт более 3 миллиардов лет назад. Его можно попробовать бесплатно из каждого горного ручья. Это напиток, которым все другие существа утоляют жажду. До недавнего времени, последние микросекунды в истории человеческого рода, если приравнять ее к суткам, вода была единственным напитком, который люди пили, как только их отлучали от груди. Но люди обладают интеллектом, а он позволил им усовершенствовать этот продукт, созданный разумом в миллиарды раз превосходящий человеческий. Спросите любого игрока в крикет или регби, чем лучше всего утолять жажду после матча и в 9 случаях из 10 вам назовут или горькое пиво, или смесь пива с лимонадом. Согласно моему толковому словарю, слово «горький» означает «резкий», «неприятный на вкус». Пиво названо горьким потому, что оно отдает горечью. Никогда не встречал человека, который, допивая первую в своей жизни кружку пива, будь то горькое, лагер, мягкое, светлый эль, темный эль, крепкий портер или ирландский портер, не думал бы втайне, зачем я пью эту гадость. Лучше бы я попросил стакан лимонада. Но лимонад пьют только дети, а напиток взрослых мужчин – пиво. Значит, нам следует пить лимонад? Нет. Вера в приятный вкус лимонада – тоже результат промывания мозгов, которому нас подвергают с самого детства. Эта идеологическая обработка настолько эффективна, что нас даже убеждают пить пиво, не содержащее алкоголя. Только вдумайтесь, мы приучаем мозг и организм не замечать противный вкус и запах, чтобы ощутить воздействие алкоголя. А затем мы выпускаем безалкогольное пиво, и у нас остается один противный вкус и запах. И мы уверяем себя, что нам это нравится. О каких бы напитках и продуктах ни шла речь, я просто пытаюсь объяснить, как легко одурачить вроде бы разумного человека. Если нас убедили, что вкус напитка под названием «горькое пиво» должен нравиться нам только потому, что он горький, насколько же легче уверить нас, что напитки вроде колы приятны на вкус, хотя и содержат алкалоиды, вызывающие привыкание. Промывание мозгов действует так эффективно, что многие из нас считают достойными только напитки зеленоватого или лилового цвета с резким фруктовым привкусом и бумажным зонтиком наверху. Бумажный зонтик. Имеется в виду традиция украшать сверху бокалы с коктейлями, в том числе и безалкогольными, бумажными зонтиками. Если бы мы увидели, как подобное пойло лакает кошка или собака, это зрелище нас бы здорово повеселило. А меня удивляют, что люди, которые следят за своим весом и отказываются от мороженого на десерт, охотно едят сливочный суп и перед едой выпивают несколько бокалов ликера, состоящего в основном из сливок. Парадокс, но месье Перье и его конкуренты продолжают тратить деньги, убеждая нас в том, что давным-давно известно из инструкции Творца. Самый освежающий напиток – прохладная, чистая вода. Возможно, вы в этом все еще сомневаетесь. Будем объективны. Просто оглянитесь назад и попытайтесь вспомнить, сколько раз в жизни вам нравился вкус какого-нибудь напитка. Возможно, вы ответите, не подумав: «Мне всегда приятен вкус вина за обедом». И мне тоже. Но не помню, чтобы я осушил бокал двумя глотками, а потом потянулся за следующим. В сущности, вино за обедом я пью не для того, чтобы утолить жажду, а потому что мясу без вина чего-то не достает. Это не потребность, а следствие промывания мозгов. А я просил вас вспомнить времена, когда от жажды вы выпивали стаканы жидкости, а затем еще полстакана за считанные секунды. Между жаждой и голодом немало общего, верно? Если вы по-настоящему голодны, вкусной покажется любая пища. Помните, что большинство напитков, в том числе и пиво, состоят в основном из воды. Если вы на самом деле хотите пить, прекрасной покажется любая прохладная чистая жидкость, освежающее горло и утоляющее жажду, будь то пиво, кола, лимонад или та самая свежая, дарующая здоровье влага, которую Творец создал специально для нас. Прохладная, прозрачная, насыщенная кислородом, очищающая и освежающая вода. Возможно, вам будет трудно признать достоинство воды, но представьте себе, что вы заблудились в безводной пустыне. Палит солнце, в горле уже давно пересохло. Вы не сомневаетесь, что вам уготована смерть от жажды. О каком напитке вы будете мечтать? Допустим, каким-то чудом впереди возник оазис, а в нем роскошный отель. В баре выстроились бутылки с шипучим лимонадом и колой, стаканы с горьким пивом, с пенной шапкой, стаканы с чистой прозрачной водой. Как вы думаете, к какому из них вы потянетесь? Наверное, вы выберете пиво. А я раньше думал, что предпочту лимонад. Но, как выяснилось, я ошибался. Однажды в Испании я попытался забраться на гору и запутался в густых лианах. Под конец мне казалось, что я сейчас умру от жажды. Я думал только о воде. Когда же я, наконец, добрался до очага цивилизации, у меня появилась возможность выбирать между напитками, которыми мы привыкли утолять жажду. Я попросил воды. Мне было неважно, насколько она прохладна или прозрачна, лишь бы это была вода. Как ни странно, я не смог вспомнить, когда в последний раз перед тем пил воду. Современный цивилизованный человек, стоя с промытыми мозгами, почти полностью зависит от продуктов питания, прошедших интенсивную обработку, а также от напитков. Власти подвергают обработке даже воду, которая течет у нас дома из кранов. Хотите возразить? Если бы не эта обработка, мы бы не выжили. Возможно, вы правы. Но разве это не еще один упрек в адрес цивилизованного человечества? Мы так загрязнили природные источники, что из них уже нельзя пить, а дикие животные пьют. Несомненно, загрязнение и сомнительное качество воды из-под крана вынудили нас искать другие напитки. Давление со стороны властей, побуждающих нас пить молоко, прочно вбило нам в голову миф о том, что оно полезно. Коммерческим компаниям, преследующим корыстные цели, без труда удается убеждать нас, что конкретный напиток освежает, снабжает нас питательными веществами, делает бодрыми и здоровыми. Для нас самым естественным поступком кажется приготовление утренней чашечки чая или кофе. Но на самом деле в этом нет ничего естественного. Оба напитка изобретены человеком. Конечно, пить поутру чай или кофе приятно. Они состоят в основном из воды, а нам необходимо утолить жажду после 8 часов сна. Но своей притягательностью чай и кофе обязаны содержанию кофеина, вызывающего привыкание. Когда в организме не остается кофеина, мы испытываем чувство опустошенности и неуверенности, которое вынуждает нас потреблять еще больше кофеина. Вторая чашка уже не утоляет жажду, а снимает симптомы абстиненции, вызванные первой. Третья чашка избавляет нас от симптомов, вызванных второй, и так далее до бесконечности. Многие зависимые от кофеина люди выпивают по 20 чашек в день и не могут понять, почему их постоянно мучают жажда и раздражение. Невероятно, но производители кофе проделали тот же фокус, что и производители безалкогольного пива – убрали из кофе кофеин. Если вас не мучает жажда, единственная причина потребления кофе – снятие симптомов кофеиновой абстиненции. Устранив из напитка кофеин, мы лишаемся единственной причины потребления кофе и при этом считаем себя разумными существами. Ну хорошо, возможно, вы не так глупы, как мне кажется. Может быть, вы пьете безалкогольное пиво или кофе без кофеина, потому что вам по-настоящему нравится вкус кофе или пива. Помните, как я советовал вам остерегаться пищи, вкус которой развивается или приобретается? Обычно она оказывается вредной. Если вам пришлось потрудиться, чтобы распробовать тот или иной вкус, значит, перед вами наркотик, вызывающий зависимость. Детям и животным не нравится вкус и запах кофе, алкоголя и никотина, пока не появляется зависимость. И даже после этого они не наслаждаются вкусом, только притворяются. Так наркоманы, употребляющие героин, убеждены, что им нравится сам процесс уколов в вену. Вот почему в детстве, чтобы выпить чаю или кофе, нам приходилось добавлять в них молоко и сахар, заглушающие неприятный вкус напитка и придающие ему более сносный вид. По мере появления лишнего веса мы отказываемся от молока и сахара. Проявив упорство, мы вскоре обнаруживаем, что чай или кофе можно пить и без сахара. Но если их вкус настолько чудесен, почему мы не оценили его сразу, как только попробовали без сахара? По той же причине, по которой курильщикам кажется отвратительным вкус первой сигареты. Потому что он и вправду омерзителен, как и вкус чая и кофе. Но если вы будете упорствовать, организм постепенно привыкнет к данному запаху и вкусу ради того, чтобы получить наркотик. Если вы не читали мои книги о наркотической зависимости, возможно, вам кажется, что этот процесс обучения стоит пройти, чтобы извлечь всю пользу из наркотических веществ. Но в зависимости от наркотиков нет никакой пользы. Подчеркиваю, нет необходимости утверждать, что недостатки зависимости от наркотика перевешивают его достоинства. Все, кто страдает такой зависимостью, знают это по своему опыту. Я просто объясняю, что любые преимущества, на которых настаивают обладатели зависимости, иллюзорны. Другими словами, никаких преимуществ в зависимости нет. Курильщики уверены, что курение помогает им расслабиться, сосредоточиться, избавиться от скуки и стресса. Но на самом деле все обстоит иначе. Очень трудно убедить в этом курильщиков. Однако сосредоточенность и скука – полные противоположности, как и расслабление, и стресс. Того, кто попытается продать тому же курильщику волшебную пилюлю, которая дает сразу два противоположных эффекта в течение нескольких часов, курильщик обвинит в шарлатанстве. Но именно такие свойства курильщики приписывают никотину. Это очень сложный вопрос, который не раскроешь в двух абзацах. Самый простой способ кратко обрисовать суть проблемы – попробуйте разобраться, почему героиновые наркоманы уверены, что им нравится тыкать в вены иголками. Нас уверяют, что они деградировали настолько, что их ничто не волнует, кроме героинового кайфа. А теперь рассмотрим то же явление под другим углом. Представьте себе наркомана, которого лишили героина. Да, ему плохо, потому что кайф кончился. Но почему он так злится? Состояние эйфории нравится и мне, и вам, но мы же не впадаем в панику, лишившись его на несколько дней. Представьте себе, как несчастен и испуган наркоман, лишенный наркотика. Вообразите, как он ликует, когда ему, наконец, разрешают сделать в вену инъекцию вожделенного вещества. Таким образом, героин не избавляет от паники, напротив, вызывает ее. Если вы курите или курили, вам знакомо чувство паники, возникающей, когда у вас вдруг заканчиваются сигареты. Некурящие не страдают от такой паники, и курильщики тоже не знали ее, пока не приобрели зависимость от никотина. Никотин не избавляет от стресса, а создает его. Вероятно, вы считаете, что я перегибаю палку, сравнивая героиновую зависимость с пристрастием к кофе или чаю. Ведь чай и кофе пьют миллионы людей во всем мире, и никакой зависимости у них не возникает. А это еще одно распространенное заблуждение. Принято считать, что далеко не у всех людей развивается зависимость от наркотиков. Увы, единственная разница между человеком, употребляющим наркотики, и наркоманом заключается в том, что первый своей зависимости не осознает. Мы пьем чай или кофе только потому, что зависим от кофеина. Возможно, вы все еще считаете, что вам нравится их вкус. Тогда вспомните две мои рекомендации. Незачем становиться рабом своих вкусовых рецепторов. Зашоренности следует избегать. Если легко отказаться от чая и кофе с молоком, то почему бы не сделать еще один шаг? Не отказаться от самого чая или кофе. В таком случае вам не придется терпеть их вкус. Однажды, в перерыве между занятиями в моей клинике, где пациентов избавляют от никотиновой зависимости, я задал вопрос. Чаю, кофе, прохладительного? Одна из женщин ответила. Мне чая без молока, сахара и чая. На несколько секунд воцарилась полная тишина. Оказалось, женщина имела в виду горячую воду. Наверное, вы сочли ее полоумной или просто шутницей. Но в обоих случаях ошиблись. Попробуйте понять, что произошло. Женщине промывали мозги, приучали наслаждаться чаем. Но она оказалась достаточно сообразительной, чтобы исключить все вредные вещества, то есть молоко, сахар и чай. Однако психологически она по-прежнему наслаждается чашечкой горячего напитка. На самом деле она предпочитает напиток, который мать природа создала специально для нас. Увы, тот день выдался жарким, и женщине было бы приятнее получить воду не горячей, а холодной. Но тогда пришлось бы пить не чай, а обыкновенную, безвкусную, скучную, самую простую воду. Необходимо избавляться от последствий промывания мозгов. Надо понимать, что такое на самом деле продукты и напитки, созданные цивилизацией, иллюзии, заставляющие нас верить, будто человек способен улучшить подлинный эликсир, сотворенный разумом, в миллиарды раз превосходящим человеческий. Я не устаю сочувствовать тем, кто в компании отказывается от алкоголя, но выпивает один стакан ананасового сока за другим, уверенный, что общение просто необходимо чем-нибудь запивать. Подобные события приятны потому, что мы расслабляемся, не работаем, находимся в дружеском обществе, ведем интересные разговоры. А заверение, что алкоголь меняет общение к лучшему – миф. Не припомню ни единой вечеринки, где я бы не наслаждался происходящим, конечно, если компания подбиралась на славу. Помню, много раз я оставался недоволен обществом, хотя нехватки напитков не ощущалось. На самом же деле, вечеринка часто бывала испорчена именно спиртными напитками, по вине которых кое-кто из гостей хмелел, вел себя агрессивно и оскорбительно, вызывал неловкость у окружающих. Итак, какие же напитки нам рекомендует инструкция Творца? Первый из них – вода, которую пьют все живые существа. Если хотите пить что-нибудь другое, выберите чистые фруктовые соки, без каких-либо добавок, кроме воды. В большинстве свежих соков столько воды, что они и освежают, и утоляют голод одновременно. После соков жажда пропадает надолго. Правда, есть фрукты, чтобы избавиться от жажды гораздо приятнее. В перерывах между таймами футболисты и регбисты часто заменяют воду долькой апельсина. Но если вы хотите пить, выбирайте единственный эликсир – прохладную, прозрачную, насыщенную кислородом, очищающую и освежающую воду. Посмотрите на великолепный крепкий дуб. Если ему хватило воды, чтобы вырасти высоким и сильным, значит и вам вода будет полезна. Достаточно только избавиться от последствий промывания мозгов. Но как избавиться от навязанных убеждений? Глава 31. Как избавиться от навязанных убеждений? Первым делом следует осознать, что вам промыли мозги. Но само по себе это знание ничего не дает. Следующий шаг – решить, что вы намерены предпринять. Третий шаг – прямое действие. И вот вам десятая рекомендация. Действуйте. Мало просто понимать то, что я пытаюсь объяснить, и согласно кивать головой. Надо сознательно что-либо предпринять. Не волнуйтесь. Я разъясню, что надо делать, и если вы выполните все рекомендации, работа будет не только простой, но и приятной. Чтобы избавиться от навязанных убеждений, понадобится взять их в клещи. Сначала изучите полезные продукты в их естественном виде. В следующий раз, разрезая сочный спелый апельсин или ананас, насладитесь его изысканным ароматом, оцените прохладное, насыщенное водой содержимое. Представьте себе, как легко и быстро ваш организм сможет переварить эту мякоть, как наполнится драгоценной энергией и важными питательными веществами, с какой легкостью избавиться от отходов. Затем присмотритесь к продуктам, есть которые вас приучили, уверяя, что это ваши любимые вкусы, хотя на самом деле это лишь маскировка. Волк в шкуре ягненка. Сравнение неудачное, следовало бы сказать, свинья, притворившаяся яблоком. В следующий раз, когда будете есть кусок мяса, задайтесь вопросом, действительно ли вы чувствуете вкус мяса? Хотите ли обременять организм, заставлять его избавляться от токсинов и отходов, терять энергию, почти ничего не получая взамен? Не следует считать, что наше тело в любом случае способно без последствий вывести токсины и отходы. Как ни парадоксально, именно этот аспект легкого способа сбросить вес вызывает наибольшее сопротивление у людей, которые боятся, что больше никогда не смогут поглощать любимые блюда. Так курильщики боятся, что больше никогда не смогут наслаждаться едой или говорить по телефону и не курить при этом. Страх курильщика порожден волевым методом избавления от никотиновой зависимости, а страх обладателя лишнего веса – страданиями на диетах. Лично мне удалось примириться с новыми правилами, потому что я осознал, приготовление пищи портит ее, и что мать природа не рекомендует нам проводить обработку пищи. Не согласиться с этим я не мог, но поскольку практически все, что я ел, было приготовлено, начиная с миски хлопьев, поначалу я не понимал, как буду обходиться без такой еды. Думаю, дело в восхитительном запахе готовящейся еды. Можно возразить, что Творец для того и создал приятные запахи, чтобы показать, что еда вкусна. Верно, но это правило применимо только к натуральной пище. Духи тоже приятно пахнут, но вряд ли вы станете пить их. До меня часто долетают изумительные запахи из кухни. Я зову Джойс. Пахнет замечательно. Что ты готовишь? Ничего, просто чищу духовку. Основная функция запаха в природе – помогать нам находить еду. Мы уже выяснили, что голод хорош тем, что мы не всегда ощущаем его в отсутствии определенных раздражителей. Самый распространенный из этих раздражителей – вид еды. Еще один – запах еды. Поскольку мы едим много приготовленной пищи, у нас в мозгу запах стрепни ассоциируется с голодом и едой, но это не значит, что вкус еды обязательно приятен. Курильщики, пытающиеся бросить курить, наслаждаются запахом чужих сигарет, но когда курят сами, вкус кажется им отвратительным. Необходимо избавляться от убеждения, что запах стрепни порождает голод. Если бы не запах, мы бы обнаружили, что на самом деле не голодны. А когда проголодались по-настоящему, то сумели бы как следует насладиться едой. Вероятно, вы решили, что я предлагаю промыть мозги самим себе. Ни в коем случае. Это упражнение дает обратный эффект и не всегда оказывается таким трудным, как можно предположить. Обратимся к аналогии. Допустим, вы влюбились в женщину с красивым лицом, идеальным телом, отличным характером, приятным нравом. Беда в том, что вы в нее влюблены, а она вас терпеть не может. Зато есть другая женщина, которая готова целовать землю, по которой вы ступаете. Но, увы, она кажется вам безобразной, нудной, бесхарактерной, не имеющей чувства юмора. Предположим, я колдун, и вы обратились ко мне за помощью. Я предлагаю вам две пилюли на выбор. Каждая из них решит вашу проблему. Первая стоит всего 10 фунтов. Приняв ее, вы влюбитесь в уродливую женщину и будете считать ее такой же красавицей, как и вторую. Другая обойдется вам в 1000 фунтов. И когда вы примете ее, ваша избранница ответит вам взаимностью. Предположим, деньги для вас не проблема. Какую пилюлю вы выберете? Если отвечать честно, думаю, большинство людей выбрало бы вторую. Да, с точки зрения логики проблему решают обе. У первой пилюли есть даже два преимущества по сравнению со второй. Она дешевле и никого не заставляет отвечать вам взаимностью. Так почему же почти все мы выбрали бы вторую пилюлю? Полагаю, потому что первую мы подозреваем в подвохе. в том, что нас просто заставят поверить в красоту уродины. Но я не колдун, и таких пилюль не существует в природе. В отличие от мошенничества. Обдумайте тот же пример, только не поддавайтесь уверениям, будто первая избранница – красавица, а вторая – зануда и уродина. Вы же наверняка видели фильмы, в которых главная героиня сначала некрасива, а потом становится привлекательной, выглядит и на 19, и на 90 лет, в зависимости от желания режиссера. Наверняка в вашей жизни бывали случаи, когда первое впечатление со временем менялось на диаметрально противоположное. Предположим, что на самом деле избранница — гадкий утенок, а поклонница — прекрасный лебедь. Тогда вам не понадобятся ни колдуны, ни волшебные пилюли. Все, что от вас потребуется, — избавиться от шор. И сейчас вы в том же положении, ведь вам уже промыли мозги. Еда, которую вы вследствие промывания мозгов считаете прекрасной, мясо, сливки, молочные продукты, экзотические десерты, вас не любит, наоборот, ненавидит, убивает вас. А еда, которая вас любит, поддерживает, одаряет здоровьем и энергией, приносит пользу, воспринимается вами как второсортная. Овощи просто служат гарниром к основному блюду. Фрукты подаются по желанию в качестве одного из вариантов десерта. Хлеб и картофель мы не считаем деликатесами, потому что они сравнительно дешевы, и принимаем их как должное, едим почти каждый день. Но если они составляют основу нашего рациона, разве их нельзя назвать подлинным деликатесом? В конце концов, бутерброд можно сделать с чем угодно, но без хлеба не обойтись. Вам навязали убеждение, что бесполезная еда полезна. Думаю, вы считаете себя разумным человеком. Если вас удалось убедить в пользе бесполезной еды, представьте себе, как легко будет увидеть обратное и оценить настоящую полезную еду, при условии, что вы сумеете побороть последствия промывания мозгов. По сути дела, никаких усилий от вас не потребуется. Вы инстинктивно понимаете, что я прав. Узнав истину, вы уже не сможете и впредь обманывать себя. Вы обнаружите, что начнете думать о составе пищи, подвергшейся интенсивной обработке. Начнете сомневаться в пользе такой пищи. Для чего нужна обработка? Чтобы придать бесполезной еде сносный вкус? Чтобы лишить ее натуральности? Рассмотрим классический пример продукта, который, по-видимому, вызывает у нас больше раздражения, чем какой-либо другой. Шоколад. Глава 32. Шоколад. Практически от каждого обладателя лишнего веса я слышу: «Обожаю шоколад. Сделайте что-нибудь, чтобы я разлюбил его». Они обожают шоколад, а я почему-то должен отучать их от лакомства. В ответ на это я слышу, что злоупотребление шоколадом они считают причиной избыточного веса. Если так, почему же меня не попросили? Сделайте так, чтобы я мог есть столько шоколада, сколько захочу, но не толстеть. Странно, но с такой просьбой ко мне еще ни разу не обращались. Когда-то у меня самого были сложности с шоколадом. Я открывал коробку шоколадного ассорти и выбирал конфеты с моей любимой начинкой. У первой был великолепный вкус, у второй похуже. Я клал в рот конфету за конфетой, а вкус ухудшался. Я съедал не только конфеты с моей любимой начинкой, но и с начинкой, которой был равнодушен. И даже когда в коробке оставались только конфеты с начинкой, которую я терпеть не мог, я с трудом удерживался, чтобы не съесть их. Удивительно, но даже на этом этапе, когда я уже не мог видеть шоколад и чувствовать его запах, конфеты по-прежнему манили меня. Я не мог успокоиться, пока не съедал все. В чем дело, я не понимал. А теперь знаю. Все мы выросли на шоколадных батончиках, как и наши дети и внуки. Поэтому у них портятся зубы, поэтому они так часто раздражаются. Шоколад делают из плодов какао, и напиток какао тоже. Попробуйте несладкое какао. Вкус у него скверный. А мы помним, если у еды неприятный вкус, она опасна. шоколад состоит из трех основных компонентов. Первый. Какао, которое содержит вызывающее зависимость, неприятное на вкус, вредное вещество теобрамин. Именно оно заставляет нас, несмотря на тошноту, съедать конфеты одну за другой. Второй. Сахар-рафинад, маскирующий неприятный привкус какао. Третий. Молоко, предназначенное для телят и придающее шоколаду привлекательный вид. Все три компонента не приносят человеку абсолютно никакой пользы, а наоборот, причиняют вред разной степени тяжести. Однако все вместе они внушают нам, что мы едим нечто умопомрачительно вкусное и питательное. Шоколад – худший из примеров продуктов, подвергшихся интенсивной обработке, и самый наглядный образец – промывание мозгов. Я считаю, что у многих людей отношения типа «любовь-ненависть» с шоколадом складываются так же, как у курильщиков с сигаретами. Инстинкт подсказывает, что перед ними вредный продукт. Может быть, вы считаете, что зависимость от шоколада настолько сильна, что подавляет волю? Отнюдь. Эти вещества вызывают зависимость только при их употреблении. Откажитесь от первой конфеты, и вам не понадобится съедать вторую. Вы стали бы есть экскременты, если бы некое вещество придавало им приятный вкус и запах, к тому же заставляло вас употреблять их в пищу. Возможно, стали бы, если бы не сознавали, что едите экскременты. Но стоит вам понять, что перед вами, и никакой вкус, запах и наркотик не заставит вас взять их в рот. От убеждений, ассоциирующихся с шоколадом, надо отучаться осознанно. Глядя на шоколад, представьте себе, как его компоненты смешиваются в тошнотворную вязкую массу, придуманную специально, чтобы обманывать вас. И вскоре вы будете удивляться тому, как долго вас дурачили. В книге «Легкий способ бросить курить» я описал хитроумные уловки коммерческих организаций, красиво упаковывающих вредные вещества, чтобы они выглядели притягательно. Представьте, что вы полакомились коробкой шоколадных конфет, а потом узнали, что их начинка сделана из размолотых и ароматизированных дохлых мышей. Вы смогли бы наслаждаться этими сладостями, если бы заранее знали, из чего они сделаны? Конечно, нет. Но пока вы не знали, что жуете конфеты с начинкой из мышиных трупов, рафинированный сахар маскировал отвратительный вкус, и вам казалось, что вы им наслаждаетесь. Теобрамин гораздо вреднее дохлых мышей. Избавьтесь от шор и постарайтесь понять, что производители шоколада просто маскируют бесполезную еду под полезную. В следующий раз, поедая шоколад, вспомните про его начинку. Представьте себе, что она сделана из мышей. В конце концов, это почти правда. Шоколаду я посвятил целую главу, но это лишь один пример умелого промывания мозгов с коммерческими целями. Способность одних людей убеждать других людей, что губительное вещество – полезная пища. Таких веществ насчитывается тысячи. Невозможно перечислить их в этой книге все до единого. В целом эту проблему затрагивает восьмая рекомендация. Остерегайтесь пищи, подвергшейся интенсивной обработке. Шоколад в качестве примера я выбрал потому, что он чрезвычайно популярен. Его едят не только в чистом виде, простите за противоречие, на самом деле чистым шоколад не бывает, но и используют в качестве ингредиента или глазури для многих других блюд и продуктов, которые, как минимум, абсолютно бесполезны. Но благодаря промыванию мозгов мы считаем шоколад вкусным. Если хотите узнать истинный вкус шоколада, попробуйте порошок или бобы какао безо всяких добавок. А теперь сделаем краткую паузу и посмотрим, к чему мы пришли. Глава 33. К чему мы пришли? Прежде чем двинуться дальше, посмотрим, что у нас получается. Пользуясь инструкцией матери природы, как инстинктивно делают животные, мы избавились от необходимости знать свой идеальный вес. Мы продолжаем регулярно взвешиваться и записывать показания весов исключительно для того, чтобы убедиться, легкий способ сбросить вес эффективен. Когда же мы стоим голышом перед зеркалом и с удовольствием смотрим на свое отражение, вес, который мы имеем в эту минуту, является идеальным. Мы знаем, какая пища обладает наилучшим вкусом. Свежие фрукты, овощи, орехи, пшеница и другие злаки. Мы также знаем, что эти продукты наиболее приспособлены для нашей пищеварительной системы. Благодаря им мы можем прожить длинную, здоровую и деятельную жизнь. Еще нам известно, каких продуктов следует избегать, подвергшихся интенсивной обработке, особенно мясных и молочных. Мы поняли, когда следует питаться, когда мы ощущаем голод, и когда останавливаться, когда голод исчезает. Вдобавок мы имеем общее представление о правильном расчете времени и комбинировании. Но каким образом приступить к практическому изменению привычек питания, чтобы они соответствовали этим принципам? Как установить правильный режим? Глава 34. Режим. Хорошо, горилла. Можно целыми днями бродить по лесу, время от времени перекусывая бананом, а нам приходится работать. Но это не беда. Система гибкая, в нашем распоряжении самые разнообразные продукты, а голод устроен так, что большую часть жизни мы его почти не замечаем. Проблема в том, что нам свойственно ставить все с ног на голову. Мы привыкли питаться 3 раза в день и каждый раз опустошать тарелки. Другими словами, режим стал для нас доминирующим фактором. Режим и привычки определяют наш выбор продуктов, объемов блюд, интервалов между приемами пищи. По причинам, которые я уже объяснил, потому что мы едим слишком много бесполезной пищи, не утоляющей голод. Привычный режим оставляет у нас чувство неудовлетворенности и ведет к избыточному весу. Если вы питаетесь продуктами, созданными природой специально для людей, вы не сможете есть их бесконтрольно и набирать вес. Если вы привыкли кусочничать, то есть под влиянием постоянного чувства голода весь день перехватывать куски, вас, вероятно, беспокоит, что и впредь жевать придется почти постоянно. Напрасно. Когда мы переключаемся на настоящую еду, такую как фрукты, они утоляют голод и не вызывают желания время от времени хватать куски. Но разве режим и привычка не одно и то же? Об этой проблеме мы уже говорили. Мы были приучены питаться ровно 3 раза в день, независимо от того, хотим мы есть или нет. Да, эта еда не отвечала нашим потребностям, наоборот, наносила нам ущерб. Но в самом режиме нет ничего плохого. Режим есть и у диких животных. Олени жуют целыми днями, а львы едят раз в день. И они делают это из чистого эгоизма, потому что им так удобнее. К счастью, выбор режима доступен и нам. Но вместо того, чтобы следовать наставлениям промывателей мозгов и приспосабливаться к режиму, мы сделаем наоборот. Будем выбирать виды пищи, количество и частоту ее приемов так, чтобы они соответствовали нашим потребностям. Помните, голодом надо дорожить, потому что еда особенно приятна, когда у нас хороший аппетит. А он невозможен без чувства голода. Голод же возникает после некоторого периода отсутствия еды. Думаете, я предлагаю вам большую часть жизни голодать? Нет. Как я уже объяснил, голод устроен так, что вы его даже не будете замечать до следующего приема пищи. Конечно, если установите разумный режим. И тогда вы сможете наслаждаться каждым приемом пищи. Если же вы чувствуете голод, но по каким-то причинам не можете сразу утолить его, не впадайте в панику. Физическая боль вам не грозит. Да, у вас будет урчать в животе, но это не больно. Помните, чем дольше голод, тем сильнее аппетит и тем приятнее следующий прием пищи. Как я уже говорил, голод – драгоценный дар. Уважайте его, лелейте, дорожите им. Я убежден, что в настоящее время питаюсь с удовольствием главным образом потому, что ограничиваюсь двумя приемами пищи в сутки. Я настоятельно рекомендую вам приступить к выполнению программы и внести в режим всего одно изменение. На завтрак фрукты и только фрукты. Глава 35. На завтрак фрукты и только фрукты. Лакомясь на завтрак фруктами, вы сделаете самый решительный шаг из всех, какие потребует от вас программа «Легкий способ сбросить вес». Нам трудно представить поедание фруктов на завтрак, ведь нас запрограммировали употреблять их на десерт, но это лишь часть промывания мозгов. Завтракайте в то время, когда желудок пуст, когда организм готов принять аппетитные, сочные, насыщенные водой, освежающие, дарующие энергию и здоровье питательные вещества в виде свежих фруктов. Большинству людей трудно поверить, что фрукты вкусно есть на завтрак. Но после нескольких попыток они начинают воспринимать яичницу, сосиски и бекон не как традиционный английский завтрак, а как в чистом виде нагромождение неперевариваемого жира. Кое-кто поначалу считает, что лишится разнообразия, поедая фрукты на завтрак. Но это опасение безосновательно. И даже противоположно истине. Как я уже объяснил, многие люди предпочитают есть на завтрак одну и ту же пищу. Теперь же я ем каждый день 4 разных вида фруктов и ягод. Имею возможность выбирать их из длинного списка, в который входят яблоки, груши, апельсины, мандарины, бананы, дыни, грейпфруты, малина, черника, сливы, черная и красная смородина, крыжовник, ежевика, виноград, ананасы, персики и абрикосы. Мир фруктов бесконечно разнообразен. Я упомянул только те из них, которые пользуются популярностью в западном обществе. В супермаркетах также можно найти такую экзотику, как манго и личи. Если вдуматься, эти фрукты дают бесчисленное множество комбинаций и легко решают проблему разнообразия. Можно есть свежие фрукты сколько душе угодно и при этом не набирать вес. Подчеркиваю, я не призываю вас есть фрукты на завтрак каждый день до конца жизни. В отпуске я иногда завтракаю копченой селедкой или пикшей, обычно там, где трудно достать свежие фрукты. Но это не беда. Как я уже объяснил, такие отступления от программы предусмотрены лимитом бесполезного. А как быть с другими приемами пищи? Глава 36. А как быть с другими приемами пищи? Я порекомендовал бы вам даже не пытаться изменить другие привычки питания, пока вы не привыкнете с удовольствием завтракать фруктами. Любое изменение образа жизни требует физической, эмоциональной и психологической адаптации. Если вы попытаетесь начать бегать, прежде чем научитесь ходить, у вас не получится ни то, ни другое. И даже изменения к лучшему, такие как новая работа или новая машина, сопровождаются кратким периодом дезориентации. Как и в случае с курением, единственная истинная проблема – необходимость бороться с длительным промыванием мозгов. Но в остальном наш процесс не отличается от борьбы с курением. Мы не испытываем потребности в курении и потому просто перестаем курить. Но прекратить питаться мы не можем. Да и зачем нам это? Питание и необходимость и удовольствие на всю жизнь. Курильщикам сравнительно легко сменить марку сигарет. Поначалу сигареты новой марки кажутся непривычными, а потом становятся любимыми. Все, что от вас требуется, постепенно вводить в рацион наиболее полезные продукты. Помните, чем полезнее, тем вкуснее. И вскоре они станут вашими любимыми. Еще одно достоинство легкого способа сбросить вес в том, что он не требует спешки. Вот 11-я рекомендация.
Не создавайте препятствий.
Ускорить эту программу невозможно. Проблему с курением вы решили в тот же момент, когда сократили потребление никотина. Незачем ждать, когда из легких выведется вся гадость, чтобы снова радоваться жизни. Проблему лишнего веса вы решили уже тогда, когда взялись за легкий способ. Если вы следовали рекомендациям, проблема начала решаться, как только вы приступили к чтению этой книги. Вам незачем ждать достижения идеального веса. Улучшение наступило сразу. Если вам пришлось внести в свою жизнь изменения, прежде чем вы приспособились есть фрукты на завтрак, если вы втайне все еще жаждете яичницы с беконом, вы похожи на тех курильщиков, которые волевым методом бросают курить и потом всю жизнь мечтают о сигарете. Любые дальнейшие изменения в питании только усугубят положение. Они окажут то же воздействие, что и диета. Вы обнаружите, что употребление на завтрак фруктов и только фруктов поначалу кажется странным. Но если вы боретесь с промыванием мозгов, уже через несколько дней вы удивитесь тому, как можно есть на завтрак еще что-нибудь, кроме фруктов. Таким образом, у вас появится возможность осознать, что метод не только имеет смысл, он действует. В этот же период у вас будет шанс применить методы противостояния промыванию мозгов по отношению к пище, подвергшейся интенсивной обработке, шоколаду, молочным продуктам, мясу, и открыть для себя питательные и полезные продукты. К тому времени вы уже будете стремиться к ним, как пес, рвущийся с поводка. Но даже в этом случае спешить не надо. Вы сами обнаружите, что не в состоянии удержаться. Когда лишние килограммы и некрасивые бугры жира начнут исчезать, у вас прибавится здоровье и энергии, и вы все чаще будете убеждаться, что вашими любимыми стали продукты с большим содержанием воды, а продукты интенсивной обработки вы считаете бесполезными. Возможно, вы разочаруетесь, узнав, что в этой книге нет рецептов. Все, кто слышал о ней, интересовались, разве можно писать книгу о питании и не включить в нее ни единого рецепта. Моя логика соглашается с вами, но инстинкт считает, что можно. Думаю, причина в следующем. В каждой книге о питании, которую я читал, содержались рекомендуемые рецепты, вызывающие только разочарование. У меня возникало чувство, что я сижу на диете и страдаю от обделенности. Но легкий способ сбросить вес подобных чувств не вызывает. В сущности, делать подобное открытие приятнее самому. Так я обнаружил, что хлопья с чистым апельсиновым соком вкуснее, чем с молоком, и сахар добавлять в них не надо. Я с радостью убедился, что мое любимое блюдо, жаркое из капусты и картофеля, имеет прекрасный вкус даже без мяса. А бараньи отбивные с молодым картофелем и горошком вкуснее без бараньих отбивных. Но если вам все-таки нужны рецепты, вашему вниманию предлагаются сотни специальных сборников. Думаю, пора перейти к вопросу, который когда-то беспокоил меня и, должно быть, тревожит вас. Надо ли становиться вегетарианцем? Глава 37. Надо ли становиться вегетарианцем? Меня часто спрашивают, в конце концов я стану вегетарианцем? Я ничего не имею против животных, но при мысли, что мне будет запрещено есть мясо, я чувствую себя обделенным. Почему? Непонятно, ведь один из плюсов программы — возможность есть что угодно. Мне знакомо это ощущение. Мои собственные вкусы постепенно изменились и продолжают меняться. Несколько месяцев назад я ненавидел салаты. Теперь же мое любимое блюдо — бутерброд с авокадо, помидором, огурцом и латуком. Суть в следующем. Даже став вегетарианцем, вы будете есть свои самые любимые блюда. Большую часть жизни я относился к вегетарианцам почти так же, как к некурящим и трезвенникам. Я восхищался их высокими нравственными принципами и поступками, но, на мой взгляд, они были слишком уж правильными. И потому испытал шок, узнав, что большинство людей, которые не курят и не пьют, делают это исключительно по эгоистическим причинам. Им просто нравится не курить и не пить. Я восхищался принципами вегетарианцев, которые считали себя не вправе убивать животных, тем более при наличии другой пищи. Но огромным потрясением для меня стало открытие, что большинство вегетарианцев руководствуются отнюдь не этикой. Просто, по их мнению, вегетарианский рацион полезнее для здоровья и приятнее. Еще один плюс легкого способа заключается в том, что незачем твердить: «Мне запрещено есть шоколад, молоко, мороженое, стейки, сыр и так далее». Не забывайте про чрезвычайно важный лимит бесполезного. Человеческое тело – твердый объект, но состоит на 70% из воды. Ваша цель – постепенно менять привычки питания, чтобы бесполезная еда становилась исключением, а не правилом. Конечная цель – добиться, чтобы не менее 70% потребляемой пищи составляли свежие, насыщенные водой фрукты и овощи. При условии разумных комбинаций можно есть буквально все, что захотите, и избегать лишнего веса. Видимо, вы думаете, что 70% – значительная цифра. На самом деле нет. Если вы, как и я, едите дважды в день, вдобавок завтракаете фруктами, вода составляет примерно 50% вашего рациона. Если вы едите три раза в день, ее содержание превышает 33%. Съедая на обед салат, можно затем на ужин есть что угодно. В любом случае, скоро выяснится, что ваше главное блюдо состоит большей частью из овощей. Остается убедиться, не прошли ли овощи тепловую обработку, убивающую питательные вещества и испаряющую воду. Хорошее решение – обжаренные или паровые овощи. Стараясь побороть влияние промывания мозгов, вы также обнаружите, что лишние килограммы исчезают, здоровье улучшается, бодрость возрастает, а желание есть бесполезную пищу проходит. Я уже не пью молоко, чай и кофе, не ем сладости, десерты, шоколад, торты, печенье и молочные продукты, кроме сливочного масла. У меня не возникает ни потребности, ни желания потреблять рафинированный сахар. Эти изменения не потребовали сознательных усилий с моей стороны. Напротив, я ощутил чудесное чувство защищенности и удовлетворения, зная, что съедаемая пища не увеличит мой вес, будет легко перевариваться и заменяться другой, еще более полезной. Я обнаружил, что постепенно утратил всю любовь к бесполезной пище. Лимитом бесполезного я пользуюсь до сих пор. Иногда ем мясо и молочные продукты, но лишь в тех случаях, когда у меня нет выбора. Я не просто осознал, что наша пищеварительная система не в состоянии справиться с мясом. Постоянное сообщение о таких болезнях, как коровье бешенство, искусственном откорме скота, использование стероидов, а также вкусовых добавках, благодаря которым вкус мяса кажется сносным, помогли мне отказаться от мяса. Единственным сознательным усилием, которое я предпринял, был переход на фрукты за завтраком. И даже в этом случае много сил мне не понадобилось. Жалею лишь о том, что меня не перевели на фрукты в тот же день, как отлучили от груди. А теперь подведем итоги и рассмотрим несколько полезных советов. Глава 38. Несколько полезных советов. Дикие животные едят, когда они голодны, и перестают есть, когда исчезает голод. Человеческие существа едят по привычке, по расписанию или от скуки, или же потому, что их убедили, что есть ради самого процесса еды удовольствие. Исправить эти ошибки можно с помощью нескольких позитивных шагов. Всегда помните, что единственная цель питания – обеспечить организм необходимым топливом и питательными веществами, которые помогут вам прожить долгую, здоровую и энергичную жизнь. Помните, что наш Творец намеренно сделал приятным утоление голода, дал нам возможность наслаждаться процессом питания, испытывать физическое и психологическое удовольствие. Также помните, что можно наслаждаться едой физически и душевно, только если ты голоден. Голод – необходимое условие, благодаря которому мы получаем максимум удовольствия от еды. Постройте режим питания так, чтобы получать пищу, когда проголодаетесь, и не заглушайте драгоценный голод перекусами. Постоянно помните, что бесполезной едой голод не утолить. Легкий способ прекратить питаться бесполезной едой – перестать покупать ее. Обычай доверху наполнять тарелки членов семьи и гостей существует и по сей день, независимо от потребностей и желания едоков. В некоторых домах принято предлагать гостям на выбор экзотические десерты и обижаться в случае отказа. Каждый хозяин, у которого собирается компания, в следующий раз считает своим долгом превзойти всех остальных. Парадокс, но на таких сборищах говорят в основном о желании сбросить вес. Несомненно, в голодные времена обилие еды доставляло удовольствие, но времена изменились. У большинства жителей Запада другая проблема – переедание. Кое-кто считает забавным тайком подлить в чужой бокал побольше спиртного. К счастью, компании по борьбе за трезвость постепенно искореняют подобные забавы. Не менее глупо навязывать людям больше еды, чем они могут съесть. Помните, ваши родные и друзья, так же, как и вы, стремятся к здоровью и насыщенной жизни. Они оценят вашу попытку помочь им. Если в вашем кругу друзей бытуют устаревшие правила, поговорите с ними, попробуйте изменить их взгляды, доказать, что хороший хозяин не тот, кто заваливает стол дорогой, но бесполезной едой, а тот, кто предлагает питательную, полезную, насыщающую и вкусную пищу. Если ваша тарелка перегружена либо вами, либо кем-то другим, не считайте своей обязанностью съесть все до последней крошки, чтобы не обидеть хозяина. Лично меня раздражает необходимость оставлять еду на тарелке. Но чтобы не переедать, я задаю себе вопрос. А тебе правда нравится? И если отвечаю отрицательно, прекращаю есть. Помните, чем меньше вы съели во время одного приема пищи, тем приятнее будет следующий. Избегайте ореховых капканов. Так я прозвал досадный обычай, которого придерживаются некоторые из моих друзей и кое-где в ресторанах. Не успеешь войти, тебе вручают вазочку с арахисом, чипсами или другими мелкими закусками. Несомненно, вы слышали выражение «чтоб добрым быть, я должен быть жесток». Эти люди поступают наоборот, проявляют жестокость под видом доброты. Они подвергают вас искушению. Если вы способны устоять, прекрасно, но чаще достаточно съесть всего один орешек, чтобы незаметно для себя опустошить всю посудину. Вы портите свой прекрасный аппетит, а потом гадаете, почему основное блюдо показалось вам таким невкусным. Мне не требуется силы воли, чтобы не съесть ни единого орешка или чипса. Вы себе представить не можете, какое удовольствие доставляет мысль о том, что я не съем ни одного орешка, и значит избавлюсь от необходимости опустошать миску. Забавно при этом наблюдать за беднягами, которые забрасывают в свои помойные ведра одну пригоршню за другой. Друзьям и хозяевам ресторанов следует знать, что они оказывают своим гостям и клиентам медвежью услугу. Остерегайтесь продуктов, подвергшихся интенсивной обработке. Если вам нравится вкус продукта, задайте себе вопрос, что именно вам в нем нравится. Если это сладкий экзотический десерт или мясо под сладким соусом, спросите себя, что вам нравится – вкус основных ингредиентов или сладость сахара? Если второе, значит, вы себя обманываете. Я знаю немало людей, которых никакими силами нельзя заставить выпить полстакана сливок и полстакана чистого виски, но стоит смешать эти два напитка, и они опустошают один бокал знаменитого ликера за другим. не поддавайтесь промыванию мозгов или собственным вкусовым рецепторам. Помните, самая вкусная еда – та, что содержит много воды. Старайтесь правильно сочетать пищу. И перед тем, как завершить книгу, я обещал поговорить о предмете, который на самом деле не имеет никакого отношения к нормализации веса. Он занимает совершенно обособленное положение в моей книге и присутствует в ней потому, что необходим для счастливой, здоровой и радостной жизни. Физическая нагрузка. Глава 39. Физическая нагрузка. Большинство специалистов по диетам настаивают на том, что для похудения необходима физическая нагрузка. Звучит логично. Но, как я уже объяснял, вам незачем увеличивать или уменьшать вес машины, сжигая больше топлива или подливая его. Этим мы просто изменяем интервалы между посещениями бензоколонок. От физической нагрузки голод и жажда усиливаются. В итоге вы пьете и едите больше. Черепахи и улитки никогда не спешат, но тем не менее от избыточного веса не страдают. Люди и одомашненные ими животные – единственные существа, которым необходимы физические нагрузки только ради нагрузок. Если вы выполняете комплексы упражнений, чтобы сбросить вес, вы не только не достигаете цели, но и получаете тот же эффект, что и во время диет. Упражнения вы воспринимаете как форму наказания. Вам требуется сила воли и дисциплина, чтобы не бросить их. Да, в первые дни вы испытываете чудесное ощущение праведности. Но когда запасы воли иссякают или какое-нибудь другое событие в жизни выступает на первый план, вы охотно забываете об упражнениях. Если не верите мне, посмотрите объявление о продажах в местной газете. Чаще всего продают велотренажеры, грибные тренажеры и другие всевозможные тренажеры и приспособления для упражнений. Думаете, потому что прежние хозяева привели себя в форму и уже не нуждаются в занятиях? Или потому что упражнения надоели хозяевам тренажеров уже через пару недель? Тем не менее, я рекомендую вам заниматься регулярно. Не для того, чтобы сбросить вес, а исключительно по эгоистическим причинам, чтобы чувствовать себя подтянутым и здоровым, держать тело в тонусе, радоваться жизни. Так или иначе, по мере снижения веса и одновременном повышении уровня энергичности вашего организма, у вас возникнет естественное желание вести активный образ жизни. Одно предостережение. Если ваша физическая форма сейчас оставляет желать лучшего, наращивайте нагрузки постепенно. По мере того, как уровень энергичности будет расти, а форма улучшаться, вы автоматически начнете заниматься больше и интенсивнее, чувствуя себя все моложе и моложе. Но не перенапрягайтесь, прислушивайтесь к голосу здравого смысла. При появлении сомнений проконсультируйтесь с врачом. Как только вы будете готовы к увеличению нагрузки, вы испытаете восхитительное ощущение прилива адреналина. Это настоящая эйфория. За ней последуют и другие, не менее прекрасные ощущения. Одно из них – возможность расслабиться после физической активности. Второе – возможность утолить волчий аппетит и жажду, не набирая вес и не страдая от угрызений совести. В настоящее время в продаже имеется большой выбор приспособлений для занятий спортом. Существуют также клубы здоровья, видеокурсы и прочее, предназначенные для того, чтобы сбросить вес и стать подтянутым и здоровым. Советую вам не обращать на них внимания. Занимаясь, чтобы сбросить вес, мы воспринимаем нагрузку как наказание. То же самое справедливо для тренировок ради физической формы и здоровья. Упражнения не должны быть обязанностью. Зачем нам принуждать себя как детей? Разве в детстве вы платили немалые деньги за возможность поплавать, потанцевать, поиграть в теннис или гольф специально для того, чтобы сбросить вес и привести тело в порядок? Конечно, нет. Вы делали это ради удовольствия, поскольку вам хватало энергии, чтобы наслаждаться физическими нагрузками. Но энергичными бывают не только подростки. И если сейчас нас не тянет на теннисный корт, все дело в образе жизни, который мы ведем. Но мы намерены изменить его. Для этого и предназначен легкий способ сбросить вес. Если вы последуете приведенным здесь рекомендациям, скоро энергии у вас будет столько, что вы сможете выбирать любой вид активности в зависимости от возраста, силы, состояния здоровья и вкуса. Гольф, боулинг, сквош, теннис, бадминтон, легкую атлетику, пеший туризм, альпинизм, велосипедный спорт, катание на коньках, футбол, крикет, регби, плавание, хоккей, баскетбол, нетбол, лыжный спорт, гимнастику, не говоря уже о многих других. Эти занятия не только радуют, но и приносят пользу, расширяют круг общения, вызывают здоровый аппетит, дают возможность не просто наслаждаться едой, а есть больше и чаще, но не набирать вес. Кроме того, они приводят в тонус мышцы, делают тело здоровым и подтянутым, привносят в жизнь радость и смысл. Есть и дополнительные преимущества, которые не всегда очевидно. Занятия спортом избавляют от скуки, главной причины переедания. Большинство диких животных получает свою порцию физической нагрузки во время ежедневной охоты или поиска пищи, а также при необходимости спасаться от врагов. Цивилизованный человек пользуется интеллектом, чтобы устранить потребность такой деятельности. Некоторые из нас заменяют упражнения физическим трудом. Я убежден, что физические нагрузки необходимы, чтобы радоваться жизни. Наши тела созданы для того, чтобы быть активными, а не засиживаться на одном месте. Упражнения не должны быть наказанием. Им полагается радовать нас и в то же время приносить заметную пользу. Вот, собственно, и все. Мы все получили величайший дар – жизнь. Люди занимают привилегированное положение самого изощренного на планете механизма для выживания. А если вам повезло не иметь серьезных физических или психических недостатков, значит, у вас еще больше привилегий. Мы подошли вплотную к завершению книги. Осталось только заключение. Глава 40. Заключение. Название этой книги могло навести вас на мысль, что главная цель легкого способа сбросить вес – нормализация веса. Ошибочное впечатление. Так же, как книга о курении посеяла страх и даже панику в рядах курильщиков, книга о снижении веса способна перепугать обладателей избыточного веса. Мой метод избавления от наркотической зависимости пользуется невероятным успехом потому, что моя основная цель – не заставить курильщиков бросить курить, а понять, что без курения они смогут активнее радоваться общению и справляться со стрессом. Другими словами, стояла задача научить их радоваться жизни. «А в чем разница?» – спросите вы. Разница трудно уловима, но очень важна. Если курильщик сосредотачивает свое внимание на том, чтобы бросить курить, он думает в первую очередь о жертвах и лишениях. В итоге зарабатывает депрессию и почти наверняка терпит поражение. Но если курильщик осознает, что бросать в сущности нечего, и что он будет не скучать по сигарете, а радоваться жизни, он с удовольствием бросит курение как ненужный костыль. Никаких мыслей о жертвах и лишениях у него не возникнет. Бывший курильщик рассматривает курение как миновавшую болезнь. Процесс становится приятным и легким, а не угнетающим и невозможным. Те же принципы лежат в основе метода нормализации веса. У большинства людей процесс наблюдения за весом вызывает чувство подавленности. Третья рекомендация предписывает нам приступать к работе с радостным предвкушением. Если вам это удалось еще на том этапе, отлично. Если нет, абсолютно необходимо обрести радостное предвкушение сейчас. Главная цель этой книги – научиться радоваться полной, насыщенной жизни. Ни к чему оставаться подавленным и несчастным, ведь ничего плохого не случилось. Зато произошло нечто чудесное. Невозможно радоваться жизни, страдая от одышки, вялости, недостаточного уважения к себе, диспепсии, запоров, поносов, несварения, изжоги, язв желудка, синдрома раздраженного кишечника, высокого кровяного давления, холестерина, болезни сердца, артерий, вен, желудка, кишечника, почек и печени, не говоря уже о многих других. Невозможно наслаждаться жизнью, если постоянно чувствуешь угрызение совести от того, что слишком много ешь, или считаешь себя обделенным, потому что тебе не позволяют есть столько, сколько ты хочешь. Но почему бы не поглощать любимые блюда в любом количестве, как угодно часто, и сохранять желаемый вес, не страдать перечисленными выше недомоганиями, с удовольствием ждать каждой трапезы? Это просто доказательство 99,99% живых существ на планете. Они лишь следуют советам матери природы. Легкий способ сбросить вес объясняет, как именно действуют эти советы и почему они всегда эффективны. Достаточно обратиться за помощью к здравому смыслу. Вам предлагается простой выбор. Можно продолжать потреблять пищу, которая вызывает ожирение, апатию, недомогание, угрызение совести и депрессию, а можно перейти на другую еду, ничего подобного не вызывающую. Зато она принесет вам здоровье, энергию, способность радоваться жизни и не в последнюю очередь замечательный вкус, превосходящий все прочие. Разве вам есть что терять? Абсолютно нечего. А приобрести можно очень многое. Вы сможете есть любимую пищу в любых количествах и так часто, как захотите. Весить столько, сколько захотите. Радоваться крепкому здоровью и бодрости. Наслаждаться каждым днем. И для этого надо лишь следовать всем рекомендациям. Напомним эти рекомендации. В приложении перечислено 11 наставлений. Некоторые снабжены краткими пояснениями. Если вам нужны подробные объяснения, обратитесь к тексту. Живите радостно. Приложение. Рекомендации. Первое. Следуйте всем рекомендациям. Второе. Избегайте зашоренности. Третье. Начните с радостного предвкушения и продолжайте в том же духе. Это чудесное ощущение. Четвертое. Палка в колесе. Если мнимый эксперт, неважно насколько выдающийся, дает вам совет, противоречащий советам матери природы, пропускайте его мимо ушей. Пятое. Не стремитесь к идеальному весу, вычисленному кем-то другим. Шестая. Не ешьте, если вы не голодны. Еда вкусная и приятно пахнет, только если вы голодны. Седьмая. Не становитесь рабом собственных вкусовых рецепторов. Восьмая. Остерегайтесь продуктов интенсивной обработки. Девятая. Старайтесь утолять голод полезной едой, забудьте о бесполезной. Десятое. Действуйте. Одиннадцатое. Не создавайте препятствий.